Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа.
Восемь часов 40 минут, вторник, 28 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Говоришь,
доброе
здравствуй,
утро.
Великий город, в черноту ночи, ночь, посмотри, ночь, там ночь, этого города нет. Он умер еще на 10 недель. Посчитайте, сколько осталось, да. Астрономической китайской весны.
Не, ну, по-моему, 22 декабря уже начнется немножко это.
Не, вся чушь. Не верьте этому 22 декабря. Верьте, верьте датам, когда солнце пересекает 45 градусов. Вот там надо искать. Надо искать 5-4 февраля. Это начало нового света. Свет приходит. Это Новый год китайский. Китайский Новый год. Это, в сущности, ближайшая, как сказать, ближайшая лунная дата к 4-5 февраля. То есть, вот, сказать, там бывает 20 января, бывает... Я не знаю, как, в каком, какой день, например, начинается год собаки в этот раз. Не знаю точно. Угу. И не интересуюсь. Потому что я знаю, что это где-то близко к 4 февраля. Ну, знаете, или сюда неделька, не имеет значения. Потому что есть лунный календарь, а есть солнечный. Китайский календарь. И по солнечному китайскому календарю мы находим дату ровно посередине, между 22 декабря и 22 марта.
Угу.
И вот эта дата, которая ровно посередине, это начало февраля, и мы ее знаем, и мы ее ждем. 10 недель осталось, ребята! 10 недель простоять в этой клёклой, мерзкой, клокочущей жиже неба, омерзительной жиже неба, которая просто превратилась в какую-то жидкость, какой-то жир. Слушай, вот эта статья, кстати говоря, которая сегодня, жиры, которые выделяются в атмосферу во время приготовления пищи, потенциально могут оказывать влияние на климат, сообщают химики в Nature Communications. Внимание, не шучу, молекулы жирных кислот, например, олеиновой кислоты, которые восходят в атмосферу в момент, когда вы жарите мясо, олеиновая кислота восходит в атмосферу. Она образует сложные трехмерные структуры в атмосферных аэрозольных каплях, которые стоят там в небе, не хотят никуда чего, в смысле, они не испаряются, они не падают на землю, они не протекают. И они становятся устойчивыми, и они охлаждают поверхность планеты. Поэтому, когда вы жрете вот эти колбаски из Ашана, которые вы делаете, да-да-да-да-да, я видел этих людей.
А потом еще говорим, ой, на шашлычок, поехать.
Когда вы жрете эти шашлычки, где-нибудь, сказать, там в Глухове стоят по 3-4 полицейские машины ДПСовские и жрут шашлыки, стоят полковники, майоры ДПСовские. Подъезжаешь, боже милостивый, честному человеку негде встать, одна полиция, ты не поедешь. Значит, и они жрут эти шашлыки по многу. Глухово, это на Новой Риге, если поворачивать на Глухово. Ужас, ад, кошмар. Говоришь, около автомойки. Я думаю, сколько же олеиновой кислоты они выделяют, все эти полицейские. Сколько же олеиновой кислоты. И вот от них-то мы охлаждаемся. Аэрозоли...
от них-то у нас зима холодная.
Да, считается одним из ключевых компонентов
не было.
Климатической системы. Вот и все. Это жирные кислоты. взвешенные частицы, антропогенные выбросы мелких взвешенных частиц составляют 10% общего количества этой мерзости в атмосфере. Это вы набедокурили? От вас такая погода! Вот гады мясоеды-то, а!
Ну, я люблю мясо.
Тоже, да?
Я не могу.
Начинаю про себя вспоминать.
Я пыталась, но нет.
Что-то я на всех обрушился, товарищи. Спокойно, товарищи. Слушайте, ну давайте по-другому.
Как по-другому?
Я тебе объясню, супчики? Как по-другому. Нет, нужно, чтобы огонь был сверху. Вот я тебе объясню.
Это как?
Мы должны сохранить планету. Значит, мы не имеем... Когда возгоняются олеиновые кислоты? Когда ваше мясо шкварчит на мангале, капает вниз и с дымком вот этим возносится в атмосферу. Понимаешь, в чем дело? А как надо? Вот я тебе рассказываю. Надо, чтобы гриль был сверху, а не снизу. То есть уголь как бы был сверху, а не снизу. И чтобы когда эта мерзость капает, она бы капала не на уголь, а капала бы в поддон. Просто поддон.
Не, который... ну там все равно будет часть испаряться. Ничего не будет. Самого мяса, с поверхности
но
мяса.
Ну оно маленько это... испарится, я умоляю. Это допустимо. Ученые гласят, что это хорошо будет. Не надо, чтобы оно капало на уголь. Уголь должен быть сверху, а мясо снизу, под углем. И тогда... Когда оно будет капать в поддон, который добродетельная тетенька вымоет. Поддон, она вымоет и все. И ничего не будет. Нормально все будет. Поехали дальше. Да, слушай, подожди, расскажи мне про это суши. Про суши, которые, значит, и она концы отдала, и девушка, и померла, да? Совсем? Навсегда?
25 лет ей, да.
25 лет.
Она умерла.
25 лет ела суши, что вы хотите? А? Нет, продолжай.
К ней пришел молодой человек.
Да.
Пришел с бутылкой вина.
Хахель ейный.
У них был романтический вечер.
Ейный хахель.
Вроде того. Они заказали суши по интернету. Через некоторое время, когда он уже
так
ушел...
Так кто виноват, интернет, что ли? Так это вот нас тут, же Мизулина тут, пусть тут рассказывает. Вот... Мизулина пусть рассказывает, что интернет виноват. И вторая еще есть. Это, хотел сказать, что вторая швабра. Как ее? Ну, другая. Я как забыл, как же ее...
Шапокляк, да?
Да нет, ну вторая швабра, которая против интернета, как ее, господи.
Яровая.
Во, спасибо большое.
Я да, и говорю.
Да, отлично.
Простите уж.
Да, в хорошем смысле, я сказал швабру в хорошем смысле. Я имел в виду красоту двух этих женщин. Да.
Фирма какая-то была малоизвестная, и через некоторое время девушке стало плохо, она пыталась как-то там, ну, подручными средствами, да, сама себя там, видимо, что-то там принять от этого. Но лучше ей не становилось, она обратилась в больницу, и в больнице там, по-моему, сутки за ее жизнь боролись, но оказалось, что вот этот токсин...
Вот эта девчонка.
Токсина слишком много, и ее, в общем, конечно, спасти ее не
она
удалось.
Она 25 лет подряд жрет интернет, суши и
она,
так далее.
Не, она не могла 25 лет есть суши, она же маленькая была, ей никто не заказывал. А тут сначала она выросла, да? И заказала.
Ага.
Ну и вот эксперты говорят, что
хахель ейный
две версии.
Хахель ейный жив?
Да, жив.
Тогда что?
Про него вообще очень непонятная история. Получается, он если они ели суши вместе, почему он не отравился?
Вот именно.
Если это дело в сушах, то почему не отравились другие люди, которые, возможно, покупали суши? Это же сетевая компания, в конце концов.
Да.
Если дело в вине, которое он принес, а не в суши, то, опять же, он ее что, намеренно отравил? Или он что, сам не пил это вино?
Да.
И тогда получается очень детективная история.
Черт, я побаюсь.
Прям как-то хитро.
Слушай, ну хорошо, хорошо. Но мы же жрем и продолжаем жрать, правильно?
И заказывать суши, конечно.
Я заказываю в Тануке. Можно такую вещь сказать? Сейчас ничего не говорю, сейчас это не реклама никакая. Я у них заказываю, потому что они раньше были круглосуточные. И это было очень фольклорно. Я, когда раньше мы работали на Октябрьском поле, я заезжал в Тануки на народное ополчение. И там я видел свой народ, свою страну, которая... ты знаешь, очень интересно, когда ты заходишь в ресторан в 5:30 утра, ты видишь людей вчерашнего дня. То есть это путешествие на машине времени. У них день заканчивается в 5:30 утра. И также, кстати говоря, когда я прохожу на Красном Октябре, вот здесь вот клуб Red, вот эти вот клубы ночные, оттуда вдруг толпа идет какая-то, которые живут еще вчера. Я уже живу сегодня, а они живут вчера. Они как если бы были в Лос-Анджелесе, я тебе серьезно говорю. Они гуляют в Лос-Анджелесе, и у них, естественно, ну, смещение, сдвиг по времени. И также я заходил в Тануки. И там, значит, на народное ополчение. И там я видел пьяных женщин с бородой, которые, может, оказывались мужчинами впоследствии. Я там слышал какой-то такой унылый, меланхолический мат каких-то усыхающих, умирающих, раскляксенных шлюх. Мне как-то Достоевский просто какой-то из-под каждого стола и под столом тоже. В общем, всюду был Достоевский. И я забирал свой заказ. Вот это раньше, в старые времена. Ни разу не отравился. И те тоже шлюхи ни разу не отравились, которые в 5:30 утра завтракают.
Ну, у них там такая доза этого... дезинсификации.
А что они это думают?
Ну, в смысле, алкоголем? Ну,
не,
сами
не верю в это. Не верь. Алкоголь сам
да
по себе.
Да ладно,
яд.
У тех, кто пьет алкоголь, желудки практически луженые. Они, сам мне кажется, гвозди яд. Могут переваривать.
Нет, те из них, кто выжили, вот это другую вещь скажи. Те из них, кто выжили, это же касается и мужчин постарше, кстати, обрати внимание. Потому что мужчина очень хлипкое существо наподобие кролика. Мужчина, да, я тебе объясняю.
Я всегда думала, что
нет,
это...
Нет, лошади, я тебе объясняю. Лошади, нет, что ты говоришь. Лошади, кролики и мужчины. Это три вида живой твари, который съел не ту травинку, брык, готов, помер. Все, нет его. Значит, серьезно говорю. Ну, лошади, кролики и мужчины. Тебе объясняю. Потому что там птички, собачки, они могут где-то, так сказать, оклематься, мужчины не могут. Сразу брык, помер. И те из них, которые дожили до 50 угу. среди мужчин, угу. те будут жить вечно. Потому что они уже... Я тебе объясню, почему. Это хрупкое существо, но оно хрупкое с 30 до 50, мужчина. Он все время хочет умереть с 30 до 50. Который помер, так ему и надо. Но который выжил после 50, тот холера уже будет ходить со своей этой клюкой, понимаешь, до 90 портить всем жизнь.
По всем поликлиникам,
конечно,
писать жалобы в эти
мерзавец, он будет ходить, попердывая всюду и так далее, по всяким думам там и так далее. Серьезно тебе говорю.
Правильно.
Главное дойти до финиша, как бы промежуточного финиша 50. Потом следующий промежуточный 90, который дожил до 90, тот будет портить всем кровь до 110. Вот с мужчинами примерно так. Мне дико нужен совет аудитории. Товарищи аудитория, что, кто заплатил налог? Расскажите, пожалуйста, вы заплатили налог? Вы налоги заплатили? Или вы не заплатили? Вот мне интересно, можем проголосовать, пожалуйста? Скажите, пожалуйста, вы заплатили налоги? Вот сейчас налоги надо до 1 декабря. И я чувствую это как что-то такое надвигающееся, что-то страшное, какую-то порку какую-то, ужасное унижение и так далее. Не знаю. Вы заплатили налоги 134-27-35. Вот эти, которые сейчас 134-27-35. Вы не заплатили налоги 134, оставляете на сладкое 134-21-36. Пожалуйста. Заплатили налоги, оказывается, 90%. Ну вот, Елена Искунцева, она аудитор. Елена, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Елена Искунцева. Я еще не заплатила налоги, собираюсь 29-го начать набирать платежки в Сбербанке онлайн. Я так уже вчера попробовала, я помню, что-то мне...
Это у меня, знаете, слушайте, а у меня был друг, ну это раньше, а он сейчас в бегах, он в розыске в России. Ага. Он, значит, он мне советовал так, ну раньше 30 апреля же было, какие-то налоги, сейчас не помню, но до 30 апреля. И он мне говорил, почта до 8, Серег. Поэтому без 5-8 заходишь на почту и отправляешь налог, ну, таким заказным письмом, ну, извещение вот это, саму форму,
ну, понятно.
Распечатанную форму. Вот, но главное, говорит, надо отдалить этот момент до конца, поэтому, говорит, 30 апреля без 5-8 отправляем с почты с уведомлением о вручении. Ну, то есть, а я боюсь, у меня не такие железные нервы, как у него.
Сергей, ну, да. понимаете, в общем-то, я поэтому беру 29-е, чтобы посмотреть там, вдруг хоть прошло, не прошло, все. Но я тут вчера пробную платежку сделала, в общем-то, вроде все нормально набирается.
Вы за себя или вы за богатеев платите? Вы за богатеев.
Я за себя и за членов семьи, в общем, все,
нет,
что есть.
А если у вас подопечные богатеи, за которых вы платите? А
нет, в данном случае нет. Я работаю только по подрядам, они сами за себя платят. Я их только консультирую.
Я понимаю. Спасибо вам большое. 7373948, вы уже заплатили налоги. Я плачу какие-то немыслимые миллионы им. Честное слово, немыслимые миллионы. Вчера 22 тысячи заплатил и так далее. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
У меня жена получила налог в самом начале, дочка тоже. А мне вот тянули до самого последнего. Вот позавчера только заплатил Даже звонил туда, на сайт, на этот, на личном кабинете не было.
Слушай, меня вчера мучить стали с какой-то электронной подписью на этом сайте.
Электронная подпись, это когда вот, чтобы можно писать им туда. И потом, если ты вошел в личный кабинет, то уже по почте не приходит. И вот
мне говорят, придумайте пароль вчера. Я, недолго думая, написал: вы круглые идиоты. Пароль. Они говорят, не подходит. Нужна, чтобы была цифра. Ой, и там, нужна, там, чтобы там была заглавная буква. Да. Я
там
говорю...
сложно. Еще и знак притинания еще там нужно.
Я не знаю, вы настолько круглые идиоты, что вот вам цифра и вот вам...
А я даже им отправлял жалобу, почему не налог не приходит. Они говорят, будем рассматривать в течение 30 дней.
Дикие люди, слушайте. Значит, хорошо, я не очень понимаю происходящее. У меня написано, вот слушай, я сейчас скажу правду. Но один раз можно в жизни сказать правду? Вот не скрываясь, не камуфлируя ничего. Так. Пишут они мне. По неизвестным причинам. Можно правду сказать? Я продал машину, уступил. Они ее сняли с регистрации сняли в 2014 году. В 2014 году. Называется Toyota Camry 2003 года выпуска. Они на ней ездят. Она очень хорошая, японской сборки, Toyota Camry, 2003 года. Ей всего 14 лет. Значит, трехлитровый двигатель прекрасный, бесшумный и все. Она ей с носу не будет, она всех переживет, эта Toyota, понимаешь? Значит, я ее отдал в 2014 году, когда ей было всего жалких каких-то 11 лет, доброму человеку. Он снял с учета, поставил ее в Петербурге. Значит, за 14-й год, за 15-й год, за 16-й год и за 17-й еще не приходило. Я плачу за нее налоги. Я плачу налоги, тупо. Я плачу 9600 или 9000, что-то 9600, где-то вот так рублей. То есть, эта холера машина продолжает мне стоить здесь по 600-700 рублей в месяц. Я продолжаю платить родине. Я с удовольствием это делаю, потому что я рад и счастлив, что мои деньги пойдут на войну в Сирии. Я серьезно сейчас говорю, не шучу. Я еще бы доплатил. Если можно, за чью-то еще Тойоту я заплачу. Товарищи, у кого есть Тойота? Значит, я плачу за Тойоту чувака, который тоже за нее платит. Мы платим дважды за нее. Она действительно очень хорошая. Почему не заплатить трижды? Понимаешь? Я плачу за Ямаху, скутер, который я уступил чуваку и даже деньги с него взял. В 2010 году или в 2011 году я продолжаю платить за Ямаху, за скутер. Я продолжаю платить. Если бы ты знал, за что я плачу. Я плачу. Слушайте, за... Я тебе объясняю. Так? Я плачу за Triumph Street Twin, который давно продан. На нем ездит другой господин, так сказать, и так далее. Понимаешь? Там. Я плачу за какие-то абсурдные вещи. Я не понимаю, за что это. Родина с меня хочет все время денег. Но ходить родине доказывать, что я ей типа пожалел, мне стыдно. Так что, ходить сквалыжничать, скажут, вы сквалыга, да. Вы сквалыга, вы подонок. Да. Вам что, жалко на войну в Сирию? Мне не жалко, ошибками. А мне не жалко.
Надо систему исправлять.
А я хочу заплатить, хочу. Я говорю, родина, можешь я тебе за Тойоту заплачу? Ничего не страшно, что она не моя давно уже, 3 года, как не моя. Ничего страшного, я заплачу. И всю жизнь буду платить. Ну какой, ну как я буду уважать эти органы, как я буду уважать налоговые органы, у которых ахинея полная там, ну они просто сами, они не контролируют, они ведут себя как люди, как это сказать, не интеллектуальные, они ведут себя как круглые идиоты, с моей точки зрения. Но они мне...
Знаете, у них такая зарплата, слышишь, что, в общем, неудивительно.
Не волнует, какая у них зарплата. Проблемы. Я им плачу за Тойоту 2003 года каждый год, несмотря на то, что чувак в Петербурге тоже за нее платит.
Слушайте, вы не один такой. Вот Мишка пишет, мне пришел налог за машину, которой я уже 2 года не владею.
Я вижу. Так слушай, как я могу их уважать? За что я их буду уважать? За что? Они мне пишут сейчас, вы должны 190 тысяч. За что? Значит, из них вы уже, не слушая, что они мне пишут, вы должны 190 тысяч. Из них 125 вы уже заплатили. Таким образом, запятая, переплата составила 30 тысяч. То есть я заплатил, внимание, я должен 190 тысяч, внимание, напрягитесь, я должен 190 тысяч. Из них 125 я уже заплатил. И переплата ввиду этого составила 30 тысяч. Что это значит?
Вы молодец, Сергей.
Что это значит, идиоты? Ну, в хорошем смысле. Значит, я не ругаюсь, вы знаете, никогда в жизни. Такого и не было со мной. Значит, всего не 190, а 90 должно было быть. Ну что вы, товарищи? Давайте все, мы прямо пойдем на новости, договорились? Но я с восторгом смотрю, с изумлением на этих людей. Господь в неизъяснимой мудрости своей создал налоговую инспекцию, и мы с восхищением смотрим на это стадо идиотов, честное слово.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, граня Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 28 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы.
Сергей Дыренко,
мы должны подвести результат сказать людям. Итак, заплатили уже налоги 59%. 59% тех, кто пожелал участвовать в этом голосовании, а 41% нет, еще не заплатили. Теперь слушайте мой призыв. Формальный, официальный. Товарищи, идите и заплатите. Идите и заплатите. Идите до своего мобильного телефона. Сходите до своего iPad, сходите до своего компьютера. И заплатите обязательно чертовы налоги. Вот почему. Вы же патриоты или что? Или этот... Господи, хотелось с чем-то сравнить патриотов. Ну, в смысле, вы патриоты или кто? Значит, пойдите и заплатите. Не важно, что переплата. Не важно, что вы платите за чужие машины. Не имеет значения, что вы платите за чужие квартиры. Вот человек пишет, вот я плачу за квартиру, которую продал в 2008 году. Не имеет значения, товарищи. Родина, она, кажется, любимая наша, она такая, как это сказать, чувствительная, нежная и заботливая. Наоборот, это мы нежные и заботливые.
Мы как Марк Дарси, любим ее такой, какая она есть.
Кто из нас нежный и заботливый? То ли родина, то ли мы. Но кто-то из нас нежный и заботливый, товарищи. И тот, кто из нас нежный и заботливый, пусть сходит и заплатит. Ну, честно. Ну, что вы, ну вы же плутуете где-то когда-то в жизни. Но нельзя плутовать в налогах, вот я сейчас говорю, правда. Заплатите и сверху заплатите, а если можно, просят там с вас 10 тысяч, заплатите 20. Заплатите 20, и там написано потом, в течение 3 лет можно взыскать переплату. Можно, но не нужно. Не нужно взыскать переплату. Пусть пойдет куда-то, это, может быть, построят какой-то общественный туалет в стране. Вы знаете, что у нас туалетов нет, все гадят просто так на обочине. У нас, а?
Может быть, инспектором СМС вы.
Может быть, это абсолютно верно. Может быть, какие-то дороги где-то построят, чтобы дети не ковыляли в галошах и в резиновых сапогах в эту школу несчастную, окаянную, которая находится в 10 километрах и так далее, и асфальта нет, и чего-то нет. Дайте родине чуть-чуть денег. Она что-то хорошее сделает. Я правильно сейчас пафос мой?
Может быть.
Товарищи, я думаю, что это правильно, вот то, что я сейчас сделал воззвание. И сам я... Долго думал, мучился, думал, паскуда, в смысле нет, я никогда не ругаюсь, вы знаете, думал, платить этой этим хорошим людям, которые некомпетентны, но ничего, они же от любви некомпетентны, они некомпетентны, потому что от любви,
понимаете? Они же как лучше
хотят, вот именно, как лучше. И я хочу, поэтому, товарищи, переплачу в очередной раз и не буду взыскивать. И не буду требовать в зачет ничего. Отдам родине. Хочу и все. Сейчас, простите, мне нужна секунда, чтобы порвать на себе тельняшку. В Чего они все звонят-то, я не знаю. Это какие-то злобные партизаны такие. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я партизан.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, ну расскажите.
Я вот чувствую, что я не буду до 1 декабря ничего платить.
А почему?
Потому что у меня сумма налога увеличилась ровно в 2,5 раза.
А объяснение какое?
А доходы, ну, никаких. Вот, значит, это вот передо мной квитанция. Значит, за землю у меня 17,357, за имущество 19,33.
Так.
А в том году было ровно...
А вот интересно, а у меня за имущество 23, по-моему, а за землю 5. То есть земля моя ничего не стоит, выходит дело.
Ну, наверное.
А я в нее столько...
Подорожала она в два раза.
Я в нее черных австрийских сосен столько напихал в эту землю, что она уже должна бы и стоить, она все не стоит. Ладно, спасибо большое. 7373948. Черные сосны я покупаю у Саватеевых. Это черти где, за Середой. Значит, я покупаю у Саватеевых черные австрийские сосны и все время запихиваю их в землю. Они растут, растут, растут. Я думаю, уже только на строевом лесе я уже могу подняться. Честное слово, скоро у меня будут мачтовые
корабль
сосны.
Корабль строить будете?
Да, мачтовые сосны скоро вырастут. Ну, лет через 50. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Да. А вот я тоже не плачу.
Нет, как тоже, а я вот плачу.
А выжидаю где-то 3 года, что пока они это сам разобрались.
Да. Вот, а пени, а теперь набегают пени.
Почему? У меня в 2002 году была угнана автомобиль был.
Да.
Ну, вот. Я ни сном, ни духом, живу себе, живу, поживаю. И тут неожиданно бац, в этом году мне со 2-го, посчитай, по 16-й год выкатывают за нее налог.
Да. Вот. И пени.
И пени, это само собой, это я вообще ничего не говорил об этом. Пени, всякие вот эти
да.
И просрочки, это понятное дело.
Скажите, можно вопрос?
Я говорю за тело налога, а
да.
То, что я вот сюда вот раз, не получаю ничего, и тишина. Потом уже, да, год, два, три, и потом начинается вырисовываться картина, что у кого, где, куда и когда продано.
Ну, у меня такое к вам предложение. Вот давайте по справедливости. Что нам закон? Ну, скажите, как вас зовут?
Кирилл,
что нам закон, Кирилл? Ведь дело в... я объясню. Закону следовал Понтий Пилат. И мы его за это осуждаем до сих пор. Он следовал закону. А мы должны...
Да,
Понтий Пилат. А мы с вами должны следовать сердцу и справедливости. Для этого я вам советую. Возьмите на дисплей, выкатите фотографии нашего правительства, руководства страны.
Не хочу.
Нет, я говорю серьезно сейчас. Вот это мне хочется для эксперимента. Выкатите на дисплей фотографии руководства страны. И с дисплеем подойдите к зеркалу в ванной. Так, чтобы было видно вас и их. И в этот момент... Разве не очевидно, что вам нужно, ну, что им нужнее, во-первых, что они вдобавок, что они благороднее, чище и лучше вас? Ну разве это не... Я вот когда подхожу так к зеркалу, я вижу, что они лучше меня, лучше. Ну очевидно, лучше, люди лучше они, лучше, как люди.
Но они 50 лет уже пережили, вот недавно говорили об этом.
Но они лучше, как люди, поэтому им нужнее. Они лучше, они шире мыслят, они заботливее, они патриотичнее, они вообще во всех смыслах лучше, во всех. Может, где-то, так сказать, там в каких-то деталях, но это все не имеет значения. Если посмотреть на меня и на руководство, понятно, что руководство умнее, заботливее, патриотичнее, интеллигентнее. Но во всех смыслах лучше эти люди, во всех смыслах. Поэтому почему же не отдать деньги? Ну, надо отдать, надо отдать. Прекратите. Вот это ваше желание прикрыть вот это все своим телом, где-то лечь, не дать. Ну зачем? Что это? Это собачий инстинкт какой-то. Неправильно. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Александр.
Здравствуйте, Александр.
Я хотел два слова сказать про истринскую налоговую.
Да.
Значит, вот я имел неосторожность, никому не советую, написать заявление о возврате денег, переплаты.
Да.
Они мне тут же в этом году прислали платежное поручение, где я уже не... Они мне были должны, а я им должен. За последние 3 года выкатили мне новые налоги.
Вот.
Я им туда отправляю подтверждение, копии чеков, что я оплатил в соответствии с вашими налоговыми уведомлениями. А в ответ тишина.
Все, это бульдог. Бульдог в смысле упорства. Это бульдог в смысле упорства.
Да, да, да. Вы знаете, это государственный махровый рэкет, который играет в одну сторону.
Но он забирает деньги. Истринская, да, моя любимая. Я там паркуюсь, да, в кювете, там же не припарковаться. Я паркуюсь, да, в кювете, да, да, в кювете, да, туда, да, паркуюсь, да, да, да. Иду, да, к ним, мои любимые, честное слово. Есть такое, что другой раз даже и не просишь, а они начислят. И, то есть они оказывают, правда, услуги оказывают свыше того, что просишь.
Нет, а еще, знаете, да. Алло, а да, знаете, еще интересно. Значит, они мне первые, когда вот начали новые налоги начислять, они мне объявили, что у меня дом 1300 квадратных метров.
Неплохо.
У меня участок 12 соток. Вы представляете, как они сравнили? Ну, я говорю, можно...
А вы, может быть, многоэтажный какой-то воздвигли? Многоэтажный.
Не такой степени. Скромность, один недостаток.
Ладно, ребят, поехали дальше, все. Нет, давайте про Улюкаева. Ну, сейчас, пошли. Хорошо, адвокаты Улюкаева отказались вызывать Сечина в суд. Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, обвиняемый в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов, дал показания в Замоскворецком суде Москвы. Мне кажется, может быть, я что-то не понимаю, я призываю позвонить адвокатов, людей, законников, как бы, которые, может быть, судей, людей, связанных с судебным производством, людей, знакомых с судебным производством. Мне кажется, что процесс пошел, что-то пошло не так. То есть сейчас, когда Улюкаев говорит, ну, как бы... Вот я не разбираясь при этом, я чувствую, что что-то пошло не так. Что он уже не, как бы не негодяй, совсем уж классический, да, а он какой-то такой вот, не поймешь.
Надо уже сказать, он с самого начала был такой вызывающий какие-то, да, чувства, да, сочувствие, какое-то такое сопереживание.
Странноватый он не подходит на классического негодяя. Вот он говорит, я поднял сумку, там... Было килограмм 15, я понял, что это вино. А судья его спрашивает, а в чем вино? Ну, он говорит, ну, мне раньше Сечин дарил вино.
Сечин, да, он говорит, вино, что у Сечина такие понятия,
ну, как об этикете, деловой. Такой, да, деловой, ну, ладно, да, деловая что этика, отказываться, да? Деловая этика Сечина заключается в том, что он дарит. Он дарит людям, он любит дарить людям, он, так сказать, вот щедрая душа и все такое. И он говорит, я думал, насколько я понял, что это вино. И...
Ну, в эту историю действительно верится, потому что, мне кажется, не знаю, как в других странах, но в России вполне верится, что какие-то руководители дарят, ну, другим руководителям, да, дорогие какие-то подарки.
И кроме этого, нет, но вино ведь дарят дюжинами тоже. Вино же не дарят по бутылке. Вино дарят парой бутылок, mm-hmm, или дюжинами бутылок, или ящиками. Вот мне Шеварнадзе дарил вино в свое время, президент Грузии был, ну, он был, Шеварнадзе. Он говорил, Сережа, там твоя машина стоит. Поставил я, сказал, 2 ящика вина тебе, саперави, саперави, 2 ящика поставил. Это мне Шеварнадзе. Ну, я говорю, спасибо, что сказать, ну, что я скажу, спасибо. Ну, я что,
ящик должен... вина все равно же в сумку не складывают, правда?
Нет, 2 ящика саперави он мне поставил. Ну, я говорю, хорошо, слушай, выпью. Я дома вечером буду ужинать и по стаканчику что-то. Он говорит, правильно ты рассуждаешь. Вот, то есть мы как бы, ну да, 2 ящика саперави. Я думаю, если бы мне Сечин поставил 2 ящика саперави, например, ну и хорошо. Я бы сказал, почему саперави? Я бы докопался все-таки. Я бы сказал, Игорь, я не понял, а почему саперави? А что, у нас на Бордо уже денег нет, что ли?
Да ладно, а? Дареному коню в зуб не смотрят.
Нет, это все дело. Значит, он говорит, я поднял там 15 килограмм. Я понял, что это вино. Улюкаев. Ну, я спрашиваю, а почему вино? С какой стати? Он говорит, потому что Сечин всегда дарил вино.
Сечин. Он говорит, что он ему до этого какой-то большой макет дарил, там, какой-то этой башни.
Все время что-то дарит, он вообще. Как бы Сечин очень. Сечин клевый, все время любит что-то подарить. Ну, бывают такие люди. Я работал когда-то с председателем гостерадио Лапиным. Ну, это вообще не верится. Вот. Значит, тем не менее. И он принимал зарубежные делегации. А я переводчиком был. Переводчиком. Он всегда тоже, да, вот встаешь из-за стола, он берет, а там конфеты к чаю подавали. Аленушка, так сказать, там, Иванушка, там, медведи, все вместе. Такой зоопарк. Значит, он берет прямо горстями. и напихивает в карманы пиджака гостя. Ну, вот тот, который гость. Например, у тебя гость, ты гость, например, ты зарубежная делегация. Женщинам он не приставал, потому что пиджака нет. А куда сунешь?
Бабушки так обычно делают.
Знаете? Значит, он вот берет горстями, горстями. А гость говорит, ну, хватит, все. Enough, говорит, баста, сету, хватит, все. А, значит, а он тогда мне. Так, переводчик. Ты молодой, смотри, худой такой. Худой, давай сюда.
Метро поедешь,
давай сюда. И он напихивал мне конфету в карманы, как Сечин, практически как Сечин. Полные карманы конфет. Выходишь, у тебя там Аленушка, а тут у тебя Иванушка, а тут у тебя полные карманы, значит, конфет. Ну, есть такие руководители. И что сказать? Народ их любит. Что сказать? Мы же любим Сечина. Но он дарит постоянно и все такое, понимаешь? Ну что, говорит Улюкаев, я, говорит, не удивлен был. А почему, говорит, это не взятка? Он говорит, ну, в смысле, вино. Угу. А он говорит, так я не мог повлиять на сделку. Сделка же месяц как закончилась. Угу. Ну так как я мог повлиять на сделку, когда сделка месяц как закончилась? Не мог повлиять. Тогда это не взятка, получается. Ну взятка — это когда ты можешь повлиять, понимаешь? А когда ты не можешь повлиять, то пошла он к метро и дядьке какому-то что-то дала. А он ни на что не может повлиять. Это взятка?
Нет.
Нет, это подарок. Но подарок, там есть какой-то регламент, что надо сдать его в музей, да, специальный музей
его
подарков.
Надо покупать. Ну, у них там есть специальный
там какая-то
отдел.
Тема, да.
Больше 3000 они обязаны
покупать. Ну, так судят-то вроде не за это, что он не выкупает, правильно? То есть я смотрю, процесс как-то поплыл. То есть процесс как-то не заладился.
Мало того, что он поплыл, так акцент в этом процессе сместился с самого, да, дела на явку Сечина.
Ну, как будто
СМИ
теперь они...
Ждут, не пришел.
Теперь
идет,
они,
не
да.
Пришел.
Теперь они
это
уже
что,
не требуют.
Это что, важный вопрос, самый главный?
Со вчерашнего дня они перестали требовать, адвокаты Улюкаева перестали требовать явки
Сечина.
Ну, вроде
как хотят видеосвязи,
но
понимают, что, непонятно. В общем, это тоже, скорее всего, бессмысленно.
7373948. Позвоните, пожалуйста, адвокаты и люди, разбирающиеся в юриспруденции. У нас создается, у нас у зрителей создается впечатление, что процесс пошел как-то не так. Ну, как-то он не заладился. Во всяком случае, с точки зрения классицизма, вот такого какого-нибудь прям фанвизинского, непонятно, нам непонятны характеры. Мы вот видим в характерах какую-то двойственность. Улюкаев негодяй, и в то же время, может быть, и нет.
Плюс вот эти сливы, которые периодически
Сечин
происходят.
Прекрасный, абсолютно прекрасный. Он правдолюб, и скалозуб, и что хочешь. То есть он такой хороший, позитивный персонаж. Но в то же время... выглядит не до конца доработанным его позитивность вот эта. Она какая-то не до конца совершенная. То есть непонятно тоже. Никому ничего не понятно. 7373948. Если вы связаны с юриспруденцией, позвоните, пожалуйста, и скажите, в чем, собственно, специфика актуального момента в этом процессе. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вечер? Почему вечер? Вы в Калифорнии.
Да, а по поводу оглашения...
Нет, учите, как вечер? Вы в Калифорнии?
Практически.
Ну, скажите, где вы, ну что?
Не, у меня просто по жизни вечер.
А, я понимаю.
Вечер в хату, да.
Да, да. Ну так что, скажите, пожалуйста, что не пошло не так в этом процессе? Мы ожидали, что зло будет наказано, порок будет каким-то образом осужден, но получилось что-то путаница какая-то.
На мой взгляд, все идет, как и должно быть, потому что если бы Игорь Иванович все-таки явился бы в судебное заседание, ему начали задавать неудобные вопросы, которые, возможно, привели бы к другому раскладу, а так ограничиться оглашением ранее данных показаний на предварительном следствии.
Ну и что будет в результате? Улюкаева отпустят и выдадут корзинку колбасы?
Я думаю, что все-таки будет осужден к реальному сроку.
К реальному, не к условному?
Нет, это особо тяжкая статья, какое условное суждение.
Но он же не знал. Если вы мне поставите портфель, я буду думать, что там, например, гиря 16-килограммовая в портфеле, а там окажутся доллары. Почему же я виноват-то, в чем?
Ну, в том, что до этого вымогал. А по поводу того, что он не мог оказать влияние, сделка-то уже осуществлена, он до этого мог повлиять на нее. А это уже потом благодарность.
Вознаграждение.
Можно отблагодарить до сделки, а можно и после.
Это верно, это верно. Спасибо. Это все равно будет считаться, ну, слушайте, коррупцией.
Сам Улюкаев говорит, что это вообще-то он не мог считаться. Повлиять. В принципе, не мог повлиять.
Ну, а как? Это не в его компетенции. Знаешь, что в его компетенции? Его компетенция поставить все на уши и сделать быстро. А не в его компетенции. Ну, понятно, да? То есть он руководитель. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Из опыта могу сказать, что в этом году, точнее, в прошлом году была введена поправка, юристы-профессионалы могут подсказать, поправка в УПК.
Да.
То есть связано с тем, что если на судебном процессе не присутствует свидетель, который ранее дал показания, то либо сторона обвинения, либо сторона, в данном случае, защиты может настаивать на его приводе в суд. В случае отсутствия эти показания должны исключаться из материалов дела.
Скажите, пожалуйста, а вот дериватив, один из деривативов происшедшего, что сейчас Новый год наступает, и принято раньше было, в старые времена, друг другу дарить подарки. Вот как теперь быть?
С точки зрения процессуального права у нас 3000 рублей не считается взяткой. А все, что выше, можно считать взяткой.
Вы понимаете? Ну как вот сейчас? Вот сейчас вот как быть? Вот
трудно так. Жить начинается.
Начинается трудная жизнь, трудно, да. Трудно. Вот сейчас, например, будет 100 лет в этом году, в декабре. 100 лет ВЧК, КГБ, ФСБ. 100 лет. Как Феликс Эдмундович Дзержинский создал эту прекрасную организацию, которой мне не довелось служить, потому что я не заслужил. Вот они будут друг другу подарки дарить или нет? Ну, мне интересно просто.
Самое, знаете, что...
Вот я, например, захочу пасть ниц перед машиной председателя КГБ на Лубянке. Пасть ниц и подарить что-то. Можно или нельзя? Я не знаю. Но 100 лет у них все.
Вот эти большие чиновники, они мне кажется, всегда дарили и будут дарить, и будут брать.
Не будут брать.
И не будут они сдавать в этот отдел.
Теперь страшно.
А там моя, например, знакомая, которая работает в налоговой, им кто-то дарит тортик на весь отдел, они его сдают в другой отдел и выкупают этот тортик.
Серьезно?
А у них зарплата 7500.
Серьезно?
Да.
То есть вот до того?
Да.
Да вообще шесть какая. Слушайте, ну правда, вот сейчас 100 лет, со дня образования ВЧК, КГБ, ВЧК, КГБ, НКВД, значит, ОГПУ и так далее. Вот это вот 100 лет же будет праздник. Ну как же не подарить чего-то друг другу? Ну, на память, я знаю. Ну что, ну не шариковую же ручку дарить, а? Ну, может...
Ну что, а что делать? Смотри, какая шариковая ручка.
Ну что, ну, позолоченные шашки будут Росгвардия друг другу дарить.
Правильно.
Позолоченные шашки и так далее.
Часики.
Как же быть? А если вот я лично, мне дадут позолоченную шашку, а я, теперь она уже моя, правильно, нет? Я ее захочу подарить кому-то, передарить. Ну, я скажу, вы знаете, я с шашкой как-то с этим не управлюсь. Давайте я вам подарю, товарищ генерал, какому-то. А это уже взятка или что? Как-то портит все это праздник. Атмосфера праздника каким-то образом испорчена совершенно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да. Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я думаю, вполне можно дарить сеченское вино.
Говори, вот, что сеченское, говори.
15 килограмм, это примерно как раз дюжина бутылок, да, 9 литров.
Дюжина.
То есть бокал сеченского вина, 150 миллилитров, это 33 333 доллара.
Ой, спасибо. 7373948. Как же праздник, атмосфера праздника уже удивительно портится как-то. Алло, здравствуйте, скукоживается. Алло, здравствуйте.
Сергей, я еще раз хотела
добавить. Хорошо. Вы
знаете, я слышал, что в мировой практике вот вам подарили ящик вина. Что считается взяткой это или подарок? Именно в мировой практике. Если вы за сутки выпьете или съедите, то это подарок. А если не смогли, так не смогли, это взятка.
Значит, я получила Шеварднадзе взятку, потому что было два ящика.
Взятку, да.
Два ящика сапирави.
За сутки выпить.
Сапирави он мне дал. Все. Значит, я коррупционер, коррупционный журналист, продажный.
Да. Так
чувствую. Я и раньше это чувствовал. Вот сейчас теперь удостоверился, наконец-то. Господь помил. А? Лен, спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Не, ну подождите, мы тогда не знаем. Может быть, Улюкаев вполне способен дюжину бутылок за сутки, а?
Слушай, так, еще раз я взятку получил. Слушай, сейчас расскажу. Был губернатор, я признаюсь во всем сейчас, был губернатор Приморского края Ноздратенко.
Угу.
Ноздратенко. И он все время кричал: «Эй, парень!» Вот так. «Эй, парень!» Он как-то меня увидел у Совета Федерации. И он мне говорит, вот так он набегает на меня и говорит: «Серега, где твоя машина? Я показываю, у меня Land Cruiser был, крузак такой серебристый был. Я говорю, вон он. Он машет рукой так моим охранникам и кричит: «Эй, парень, иди сюда! Эй, парень!» Вот так, прямо через дорогу. Тут Большая Дмитровка тогда была, она более хаотичная такая, так сказать, еще до Лексутовская, до Собянинская. «Эй, парень!» Значит, мой охранник на меня смотрит вопросительно. Я говорю, ну вылезай, вылезай, давай, вылезай. И он: «Иди сюда, парень, парень, иди сюда!» Значит, мой охранник идет к его багажнику на Назратенко. И он оттуда балыки вот эти достает, слышишь, как оковалки, балыки, что-то такое, много, кижуч, еще что-то. И: «Парень, забирай, грузи Сереге это все». Я черт его знает, что делать, слышишь? Ну так, вроде он: «Ну ты ж дальневосточник». Я говорю: «Ну да». «Все, на, забирай, парень, грузи». Потом: «Ну что, еще прислать тебе, я пришлю своего парня». Я своего парня пришлю к твоему парню. Еще, я говорю: «Послушайте, мне это не съесть за всю зиму. Сколько вы мне дали балыков?» Он такой говорит: «Нормально, нормально, давай, все». Вот так, вот такой был. Это тоже же взятка, я считаю. Вот уже два случая продажности журналиста Доренко мы выявили. Товарищи, тут дело нечисто. Просто перейти в почетные председатели. Элеонора, я, да, сейчас сказали, что я главный редактор, я вздрогнул, и мне это неприятно поразило. Надо перейти. Это мне не нравится. А надо перейти в почетные председатели. Типа...
Нет, почетные председатели ничего не делают.
Я тебе объясню. Типа совета, совет радиостанции. Почетный председатель.
Это... Почетный председатель — это то же самое, что тунеядец.
Нет, это впереди, да, это впереди седатель. Как-то председатель, ты подумай об этимологии слова. Председатель, председатель. Это впереди седатель. Впереди седатель. То есть я был бы почетный впереди седатель радиостанции. И это хорошо было бы.
Не, мы место на стоянке, рабочие крестьянские классы.
Что нам надо? Место на автостоянке.
Ценим, кто на земле. Вот, тут,
вот я впереди седатель чем хорош? Место на стоянке автомобильной есть? Есть. Если хинкали закажут, да, угостят? Угостят. Правильно? Если тортик принесут, угостят?
Нет, угостят. Не угостят, потому что вас здесь не будет. Вы тогда где-нибудь будете в заоблачных далях витать и все такое. А мы, да, тут потихонечку сядем, хинкали закажем, да, съедим, и, да, только, да, запах
справедливо,
останется.
Справедливо, люди, говорящие на латыни, мне говорят, что и пресиденте — это тоже впереди, впереди седатель. Ну как бы, пресиденте — сидящий впереди. Сидящий впереди. Слушай, возглавляющий, не важно. Слушайте, давайте про принцев лучше. Сразу с выборных должностей перейдем на наследственные. Принцы. Ты мечтала выйти замуж за принца, скажи мне? Принц Гарри женится на мулатке, да вдобавок разведенке, и вдобавок ее фамилия Маркл. 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 Ну что ты скажешь на это? Ты
я мечтала, не мечтала
выйти за... Нет, за Гарри. Выйти мечтала? Сколько ему лет?
Нет, Гарри мне нравится.
Сколько?
Но...
Сколько ему лет? Он рыжий.
Он рыжий, да. Это основной критерий.
А, именно поэтому и нравится.
Да.
Хорошо, а Вилли лысый?
Он рыжий и веселый.
А Вилли лысый? И чё, который лучше?
Гарри, конечно.
А лысый-то, он, ну, обстоятельный.
Нет, Вилли, он такой вроде как благородный, да, да, надежный.
Нет, конечно.
А Гарри, конечно, он такой, как хулиган-подросток все,
ну,
время.
Ну, и чё? И тебе нравится рыжий хулиган-подросток?
Определенно.
Ты думаешь о жизни или что? Или ты сразу о чем думаешь? Сразу о чем ты думаешь?
Зачем мне думать о жизни? Я же бабочка. Бабочка. Как... Я здесь пришла, чтобы дышать.
Есть два персонажа у Толстого в «Войне и мире». Дезимбесили. Два имбецила. Это два имбецила Куракина. Ну, Куракина. Ты помнишь Куракиных?
Так, один из них, между прочим... Почему вы ведете?
Нет, просто тебе все. А, просто русская литература пережила уже этот момент с Гарри и Вильямом. Это дезимбесили Куракины. Два имбецила Куракина. А один имбецил покойный, один дурак покойный, а другой дурак беспокойный. Значит, этот самый... Анатоль, как мы помним... Был и Ипполит Куракин. Все читали «Войну и мир» или нет? Я сейчас смотрю по глазам, вижу, глаза у вас блудят куда-то. Видно, что вы не читали «Войну и мир» никогда.
Видно, что вы эти военные сцены пропускали точно.
Ну хотя бы вкратце, читали вкратце. Знаете, что Анатоль трахнул Наташу Ростову? Или
помните
нет?
Помните плечи Элен?
Мичелин, по-моему, ее порочные, порочные плечи, порочные, с заплывшими ключицами омерзительные, так далее. Ужас какой-то,
это
да?
Красота никакого времени.
Ничего подобного, ничего подобного. Вчера видал...
Это мраморное тело.
Да-да-да, вот нет-нет, сейчас современная красота другая. Внутри ключицы должно быть озерцо, и там плавает лодочка. Вчера видел фотографию девицы, у которой вот здесь вот ключица, вот здесь вот, и здесь вот ямочка такая, и туда налита водичка в кожу, и там маленький-маленький бумажный кораблик такой плавает. Вот, вот сейчас острые плечи в моде, они такие. Ну, как это не было близости? О, не было секса у Анатоля с Наташей? Это как же это, по-вашему, не было? Ха-ха-ха-ха-ха. Я читал «Войну и мир» несколько раз. Всякий раз я полагал, что без дыва не обойдется. Там без дела не без этого не обошлось, а? Мне кажется, не знаю.
Анатолий, не согласна.
Скажите, пожалуйста,
да.
Кто-то из литературоведов
спал? Артем пишет, она не уехала с ним.
Как же не уехала, когда она с ним бежала? Товарищи, подождите, проясните. Анатоль сложил голову под Бородино. Очень хорошо, у меня Ипполит, это твоя секс-фантазия, говорит Артем. Ну, позвоните, пожалуйста, в рукописном варианте. Джей Джей спрашивает, это в рукописном варианте?
Великий мой, говорит, а где там Онегин?
Слушайте, подождите, поправьте меня, пожалуйста, с Анатолием Куракиным. Алло, здравствуйте. Что, дойдет дело до того, что и Гарри ничего не делал, да, слушаю.
Алло, здравствуйте, я вот что-то брата не помню, а сестра, по-моему, Елена у него была.
Елен, совершенно. Ну, подождите, но есть Ипполит и Анатоль. Ипполит.
Ну, ну да, Анатоль действительно переспал с Наташей Ростовой.
Переспал, пожалуйста.
Центральное место.
Конечно, да. Абсолютно. А почему мне говорят, что этого не было? А мне говорят, что не было. Давайте все-таки сейчас проголосуем, товарищи. Давайте проголосуем. Сейчас, потому что наши литературоведческие...
Сонечка выследила и пресекла.
Наши литературоведческие познания должны быть проверены сейчас в демократии. Демократия, скажите, пожалуйста. Анатоль Куракин. Переспал с Наташей Ростовой? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. С моей точки зрения, переспал. А Анатоль Куракин, она любила, вы помните, Наташа Ростова. Последний. Переспал с Наташей Ростовой? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Наташа Ростова последовательно любила кузена Бориса. Помните Бориса? Она в оранжерее подбегает к Борису.
Да.
И говорит ему что?
Что-то такое очень жеманное.
Нет, не жеманное.
Да ладно,
она подбегает к Борису. Она подбегает к Борису, и она говорит ему: поцелуй куклу. Я хочу видеть, как ты целуешь. Она воображает, что он целовал бы ее. И как, если бы он целовал ее, посмотреть, как он это делает.
А вы считаете, это нежеманно?
А это поцелуй куклу. Это ранняя сексуальная фантазия. А он ее кузен. Кузен Борис. Затем, как мы знаем...
Тогда хорошо, много такого было.
У нас вот эти вот кузены. фигуряет до неба Аустерлица этот чувак Балконский. Потом, соответственно, Анатоль Куракин. Потом, соответственно, Пьер Безухов. Похожий на Олега Добродеева. Все. Вот, пожалуйста. То есть на этом ее, собственно говоря, похождение закончилось. Сейчас, а еще она танцует лихо, наверняка нетрезвая, у дядюшки в деревне. Остановим. Секундочку. 25 на 75. 25% слушателей убеждены, что она переспала с Куракиным. Вот и все вам, вот вам и все. Теперь давайте вернемся к принцу Гарри. 25%. Стыдно, Даренко, все перепутал, говорит мне Александр Котиков. Ну как же? В книге переспал, но прямым текстом не сказано. Было сказано, что он к ней заходил, но из контекста понятно, что переспал, говорит нам ID62. Великий немой, говорит, она подбегает и говорит: я твой отец, и я убью тебя. Что это такое? Нет, дорогая, так целуют знамя. Говорит 64-й. Андрей, нет, не переспал. Я помню только что куклу. Куклу, которую кузен Борис целовал. Звали Мими. Поцелуй Мими. Ну хорошо. Борис любил Наташу, а она его бросила. И ему пришлось жениться на Жюли. Поручик Ржевский вы, а не Даренко. Вот, говорит, не 14-й. О чем вы говорите? Ну, какой поручик Ржевский? Хорошо, товарищи, двигаемся к принцу Гарри. Ну, скажите мне, пожалуйста, знатоки ангельской королевской жизни. Знатоки ангельской королевской жизни. Как толковать, что невестой внука королевы Великобритании стала актриса Меган Маркл, которая разведенная мулатка?
И да, что? И там СМИ местные что? Подорвались, кажется, что, это... что да. вроде как вообще это можно.
Она вот будет герцогиня Сассекская. Сассекская. Она будет герцогиня Сассекская. Понимаешь? Ой, ужас какой.
Мы живем в современном мире очень...
Да хорошо, это мне нравится, здорово. Наоборот. Мне да, нравится.
Мне нравится.
Знаешь, что было? Восстание португальских женщин в Бразилии. Это очень хорошо известно. Меган Маркл. Слушай, было восстание португальских женщин в Бразилии. Ну, не восстание, а, как это сказать, манифестация с подачей петиции. Угу. В истории Бразилии есть такая история, значит, когда женщины, привезенные из Португалии с тем, чтобы выйти замуж и... сделаться бразилками, ну, а если это подданные короля, по-прежнему это была колония, они ходили к генерал-губернатору подавать жалобы, и основное содержание которых было в том, что португальцы, мужчины, населяющие колонию, отказываются с ними спать, а также входить в матримониальные отношения, а если и входят, то все равно спят с черными. То есть не хотят с белыми. Когда есть черные, всегда между черной и белой всегда выберешь черную. Но когда уже черных нет, приходится, ну что делать, ну, на нет суда нет, приходится с белой. А так, при возможности, конечно, черная лучше.
И что губернатор ответил?
Генерал-губернатор, ну там какие-то меры были административные, что здесь, дескать...
Квота.
Ну какая-то резолюция была наложена. Какая-то резолюция была наложена генерал-губернатору.
Конечно, все должно быть по справедливости.
Но при возможности выбора между черной и белой, мужчина всегда выбирает черную. Это очевидно. Почему? Можно спросить тебя, почему? Ты не знаешь мою теорию?
Нет.
Потому что мужчина и вообще сексуальный контакт – это всегда стремление к противоположности. Противоположности.
Так.
Ну, внимание.
А поподробнее?
Поподробнее. Мужчина стремится к женщине.
Угу.
Белый мужчина стремится к черной женщине. Живой мужчина стремится к мертвой женщине. Нет, это я перебрал. Это я перебрал. Нет, главное, что должна быть противоположность. Маленький мужчина хочет большую женщину. Маленький белый мужчина хочет большую черную женщину. Маленький черный мужчина хочет большую белую женщину. Одним словом, всегда должна быть противоположность. Ведь в тяге противоположностей и заключается вот эта вот, сущность сложения, понимаешь?
Естественный отбор.
Естественно, может быть, не естественный отбор.
Ищешь гены, которые могут сбалансировать, наверное.
Ну, может быть, на самом деле я не в курсе. Но я просто это придумал только что. На самом деле я придумал это давно. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Так что же с британской королевской семьей? Теперь будет вы знаток ангельской жизни, прошу вас.
Да, я имею небольшое отношение к ангельской жизни, так как являюсь преподавателем языка и знаю немного историю и культуру этой страны. Так вот,
прошу вас.
Это громадное падение, конечно, для этой немецкой династии, которая сидит на престоле, бедная бабушка.
Да. Потому что, а почему падение? Помните, почему падение? Ну почему?
А потому что, если вы помните, брат, дядя Елизаветы II, он отрекся от престола. Потому, что хотел жениться на американке, помните?
Да.
Тоже разведенный. И он отрекся от престола, потому что буквально семья ему сказала.
Ну хорошо, но так ведь это, да. Простите, но ко мне как мне к вам обращаться?
Александр,
а я Сергей. Слушайте, ну хорошо, Александр, но ведь мы в 21 веке, когда предрассудки расовые, предрассудки...
Вы ошибаетесь.
Да, прошу вас, поясните.
И дело в том, что английская аристократия остается английской аристократией.
Со скверными зубами, с деформированными черепами, абсолютно.
Абсолютно, да. Она остается. Элита английская, несмотря на все вот это вот...
Врождение?
Течение,
дегенерацию?
Да, дегенерацию, она остается аристократией. Они остаются людьми, которые просчитывают свою генеалогию до какого-нибудь Эдуарда I.
Да.
Или до Вильгельма Завоевателя. Они считают себя знаете, корнями дуба, если можно так сказать.
Я это понимаю, я это понимаю. Это все лот овчинников, все лот овчинников.
Да, 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 да.
Корни дуба, да.
Корни дуба, так вот, да, да, да. И, значит, то, что сейчас будет происходить, конечно, бабушка очень против, я уверен.
Я не уверен.
Я уверен, что она очень против. Она была против того, чтобы Чарльз женился на Диане. А Диана, если вы помните, была из аристократического рода Спенсеров. Она не была из высшей аристократии Англии. А здесь какая-то американка выходит замуж за отпрыска королевской фамилии. Это для Англии, для вот этих вот аристократов, как вы говорите, с вырождающимися чертами лица такими, да,
с очень у них кустистые зубы у всех. Посмотрите, когда
любой
английский аристократ улыбается, у него в жменю зубы. Это говорит о дегенерации. Это дегенерация.
Абсолютно, да. Но понимаете, какая очень интересная штука. Англия, она строится на вот этой дегенерации. Она строится на вот этих людях, которые считают себя ее элитой.
Да.
И сейчас, когда они пускают туда человека, ну это очень... Это нехорошо с их точки зрения.
Александр, вы доказали свою позицию всем, кроме меня. Я по-прежнему за мулаток. Я за мулаток. Спасибо, правда.
7373. Мне кажется, все аристократические роды подливали себе кровь.
Как сказать, на самом деле есть право. Есть право, ведь что такое, в сущности, что такое сексуальность мужчины? Здесь я обращусь к теории. Сексуальность мужчины есть завоевание, в сущности, завоевание. Сексуальность мужчины есть экспансия. Что такое? Это экспансия, да? Сексуальность мужчины – экспансия. Если это экспансия, то это завоевание. Если это завоевание, то завоеванных женщин можно брать. Если завоеванных женщин можно брать, то можно и оставлять. Ну, взял и оставил.
Угу.
Значит, если оставлять, то они у тебя. Ну, вот Авраам же забирал там всех, вошел в шатер и познал там через слово, правильно? Через строчку. Ну, вошел, познал, вошел. Все, постоянно. И это все клево. В смысле, что, ну, как бы, ну и что? Значит, и что? А что, нельзя завоевывать мулатку? Вот он завоевал мулатку. Она завоеванная? Завоеванная. Завоеванную можно брать? Можно. Можно взять и оставить? Да, можно. Почему нельзя оставить? Живи здесь, с нами. Все нормально. Я не понимаю. Мне кажется, что с мужчинами чуть сложнее. Вот если принцесса крови вышла бы за, так сказать, какого-нибудь пройдоху с Ямайки, вот это вызвало бы вопросы. Зачем нам, типа, такой странный в дредах король какой-нибудь, понимаешь? Don't worry, be happy. И так далее. Какой-нибудь такой король. Это так. Но завоеванная женщина, это по праву, она берется по праву.
Но у них-то немножко по-другому. У них королева вполне себе правит.
Ну да.
Номинально, но все-таки, да? То есть ее муж Ямайц был бы скорее придатком.
Я не испытываю затруднений в том, что... Мне не кажется это фальшивым, мне не кажется это даже новым. Мне это не кажется даже новым. Когда мне говорите 21 век, я вам отвечаю, мне это не кажется даже новым. Мне это не кажется даже современным. Это древнее право. Это древнее право. Угу. Это нормально завоевывать чужие земли и на чужих землях завоевывать... женщина, а что тут такого-то? Что нет? Ну, это так было всегда. Почитайте любой письменный источник. Это так и было. Диана Шурыгина по Южноуральске. Это статья в «Знаке». Юная Челябинка отправила в колонию состоятельного любовника, обвинив его в изнасиловании. Пошла некая обратка. В Челябинске произошла история похлеще той, мы читаем, «Знак». 18-летняя жительница областного центра Челябинска. А какой у них областной центр? Челябинский областной центр. Челябинский есть.
Да.
Что тут тогда написано?
Нет, там может...
Что в Челябинске жительница областного центра... То есть она...
Ну, просто они, наверное, вместо синонима использовали это.
Окей. Получила штраф за ложный донос об изнасиловании, в котором обвинила своего знакомого. Девушка, будучи 16-летней, прежде, в старые времена, еще когда ей было 16 лет, это черт знает когда было, сейчас-то ей 18, она проходила потерпевшей по делу об изнасиловании в отношении руководителя юридической службы крупной компании, который занимался нанесением дорожной разметки. То есть был весьма богатым господином. Ты представляешь, знаешь, сколько
конечно,
они заколачивают?
Конечно, это серьезно страшные в области люди, наносить
люди.
Разметку.
Да, страшные люди. И они абсолютно могущественные. Это принцы, челябинские принцы фактически. За два эпизода насилия против школьницы мужчина получил 8 лет колонии. А теперь... Оксана сказала, вот сейчас, в данный настоящий момент, она сказала, что она встречалась по обоюдному согласию, а об изнасиловании написала потому, что у них был разлад.
Вроде был как разлад. Он ее бросил.
Ну, как она подумала, что он теперь уже не бросил, и она теперь хочет его назад, вспять. Верните его назад, но он уже на 8 лет посажен. Два из них он отсидел. И она
верните
говорит,
ему 2 года.
Верните меня, мне его, потому что я его оговорила. Понятно? Теперь ей за это, что она говорила, дали штраф 10 тысяч рублей. То есть его оставят в тюрьме, а ей выплатят 10 тысяч рублей. Но это она сейчас заплатит.
За 8 лет жизни человека, да?
То есть государство вмешалось в ситуацию и впарило ей и ему. Ну, можете представить?
И сказали, больше так не делай.
Больше так не надо, да. Хорошо. Она работает продавщицей в продуктовом магазине. Сейчас она работает в продуктовом магазине продавщицей. Есть 2 ее парня. Она сейчас встречается с 2 господами. А с одним она вступала в отношения, а с другим она сейчас живет с весны 17-го года, поселилась. И ждет от него ребенка. То есть есть один, у нее есть, внимание, один чувак, которого она посадила в тюрьму, один чувак, с которым она встречается чуть реже, и один чувак, с которым живет постоянно и ждет от него ребенка. Таким образом, 3 мужчины вокруг этой прекрасной девушки. И она случайно встретила Диму, того, который, с которым она встречается время от времени. Угу. Не постоянно, нет, но все равно поддерживает романтические связи. Делясь горестями и радостями. И он провожал ее до дома, и потом у них воспылали чувства прямо за гаражами. Она сейчас это описывает все за гаражами. И после этого, ну и так далее. Слушай, если изнасиловали, пиши заявление, сказал Миша. Дмитрий тоже изнасиловал. А, вот что. Она посадила начальника юридической компании.
Да, и второго тоже хотел.
И Диму тоже сажает, с которым она воспылала за гаражами. А Мишу пока не сажают, потому что она от Миши беременна. Скажи, пожалуйста, насколько же крученая, удивительная и страстная жизнь
до 18 лет.
Женщины? Ей уже 18. Ей уже 18.
Ну, я имею в виду, что до 18 она успела, видите, сколько?
Да. То есть она действительно...
Энергичная.
Энергичная. Она уже 2 мужчин держит под уголовным, ну, один отбывает наказание, другой под уголовным делом, третий, значит, при этом она еще успевает продавать пончики. Скажи ты.
Вот она... вы знаете, говорят, да, всякие там люди, изучающие энергетику, говорят, ни один человек вам не посылается просто так. Кто-то вам дается для урока. Вот она им для наказания.
Она всем
для урока.
Это...
И не только им.
Оксана. Она всем им послана в наказание и в назидание в какое-то. Понимаете? Но она лжет. Она использует... Она лжет.
Да.
Она лжет, может быть, испытывая угрызение... И такое бывает, я думаю, с людьми. Испытывая угрызение совести. Понимаете?
И тем не менее...
То есть ей становится стыдно.
Вступая в отношения с человеком, которому нет 18 лет... Мужчина должен предполагать, что он понесет ответственность.
Можно вопрос?
Понятно, что
ты
там есть возраст согласия и всего прочего.
Согласия.
Да, но тем не менее, во-первых, психика у этого другого человека еще
скажи,
не стабильна.
С какого момента психика женщины стабильна? Я тебе отвечу.
Ну, начинается.
Я тебе отвечу. До 40 она нестабильна, до 45 она нестабильна, психика женщины. После 45 примерно 5 лет она абсолютно нестабильна до 50. Даже, может быть, до 53-54. Таким образом, стабильную женщину, мы находим ее в стабильном состоянии, ближе к 60.
Ну хорошо, тогда женщина... имейте в виду, что вы все время женщина ходите с гранатой в руках.
Вот и женщина к 60 действительно стабильна. Как правило. Не каждая, но как правило. А до 60 она нестабильная. Тогда вообще что с вашей сестрой не разговаривать?
Ну, до 18, да. Желательно.
Не разговаривать. Хорошо, поехали
просто
дальше.
Там закон.
Движение.
Подъем. В движении.
5 баллов. Сегодня, кстати говоря, есть статья, если захотите, я после 10 ее вам прочитаю. Статья в New York Times. о мужчинах и об их сущностно, вот что делать мужчинам в обществе, которое не поощряет больше экспансию в сущности, да, жестокость и так далее. Может быть, после 10 мы ее прочитаем. 5 баллов в Москве, очень плохо между Ленинградкой и Дмитровкой. В особенности, там и на внутреннем, и на внешнем радиусе плохо, МКАДе, но, значит, хуже все-таки на внешнем. И перед Енисейской совершенно скверный проспект Мира, еще плохо въезжает Новая Рига, Красногорск стоит, как ему это уже и привычно, значит, и плохо на Ленинградке, Ленинградка скверная. Больше ничего такого примечательного, перед Ломоносовским очень туго идет Ленинский проспект. Давайте спросим людей, которые едут. А? Вы где едете, что видите? Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте.
Сергей, или здравствуйте. Сергей на связи. Ну, да, вы правы. Внутреннее колечко от Липецкой в сторону Ленинского плохое.
Да. Спасибо. Хорошего дня вам. Счастливо. 7373948. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте.
Алло, выезд на Нижнем Невнике, как всегда, фиолетовый, не едем.
Не выезд на Нижнем Невнике. А откуда вы выезжаете?
Со стороны Молодежки.
А, понял, понял. Спасибо. Там ремонт-то закончили они, что там все время какие-то шале...
Да нет, там все равно сейчас щемятся в один ряд под мост.
Да? Что они пытались там какие-то шале прилепить к горе, не понятно.
Ну, они сделали один ряд, а после него 4, никому легче от этого не стало.
Я понял. 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем на дров, Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 28 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Мы продолжаем. Я хотел посмотреть доллар. 59 вчера был. 58. 58-38-34 вот там. Да. 1-19-19 была главная пара. Вот я что-то припоминаю сейчас. Хорошо. И тем временем у меня все это открывается. Не открывается. Переходим в LTE. Смотри. Потому что у меня на местном Wi-Fi почему-то не открывается. Что это тайна.
Да.
Тайна. Курс доллара – тайная фигня. Понимаешь? И, наконец, я вижу 58.47. Вчера было 58.34, 58.38. Сейчас 58.47. 69.58 мы видим евро. И 58.48 сделался доллар. Вот удобно запомнить. 58.48. 63.62 нефть. Чуть-чуть, ну, на копейки буквально выше была. Вчера мы говорили, что она подходит к 64. Вы помните, я сказал эту фразу. И, соответственно, 1.19.01. А была вчера 1.19.19, главная пара. И мы смотрим 9.869, биткоин, который вчера трогал 10 тысяч и даже переходил за 10 тысяч.
Да,
ну,
да,
было. Кстати, гуляет вот здесь. Хорошо, говорят, биткоин пора покупать. Мне вчера ворованный iPhone предлагали на Комсомольском проспекте. Ну, я думаю, что ворованный. Какой-то человек постучал в машину и показал мне iPhone 10-й. Я не мог разобрать, я честно подумал, что он что-то говорил при этом. Я подумал, что не выронила ли жена. Она пошла в магазин напротив. И я говорю, что это? Ну, он мог мне сказать, например, что ой, это же вот из этой машины вышла женщина и уронила. Например, он мог мне сказать, да?
Да.
Я говорю, что это? И он мне говорит, брат, продаю, машина, говорит, стоит здесь на сервисе, надо срочно заплатить за сервис. Денег нет, продаю iPhone. Десятый, это десятый, он мне рассказывает. Десятый, вы знаете, что это последний? Я говорю, да знаю. Он мне говорит, продаю, 28 тысяч. Я говорю, да нет, я не...
Люблю вот эти вот разводки.
28 тысяч.
А я говорю, квартира знаешь... такая дешевая, потому что хозяевам срочно нужно уехать. Вот срочно, ну, поэтому мы ее совсем... продаем или сдаем.
А вдруг? А вдруг? А вдруг правда?
Доверенности у нас нету, конечно. Но хозяева, они вообще в курсе, все будет хорошо, не переживайте.
Значит, хорошо. Я ему говорю, вы знаете, мне кажется, что это краденый iPhone. Я ему говорю, ну, мне кажется, что это краденый iPhone, поэтому, так сказать. Он мне говорит, брат, матерью клянусь. Он говорит, брат, матерью клянусь, не краденый. Я тебе показываю сейчас, говорит, свой паспорт с пропиской, можешь перефотографировать. Он мне покажет.
А он включит этот айфон.
И еще, говорит, вот коробка лезет сразу в сумку. Нет, он был включен с иконками все. Значит, он лезет в сумку и достает коробку от айфона. Правда, коробка, надо сказать, была не свежа. Она была не свежа. Видно, что много раз употреблялась такая коробка. Вот, значит, коробка от айфона, от этого же. Она такая, уголки уже такие серые, какие-то такие грязноватые. Я говорю, хорошо, я считаю, я говорю, вы меня, наверное, неправильно поняли. Я продолжаю. Я им говорю одну и ту же фразу. Я считаю, говорю я, что iPhone краденый. Он говорит, брат, обижаешь, и все. Обижаешь. Брат, дай сколько-нибудь, он говорит. 28 уже не надо. Сколько ты дашь? Я ему говорю, подождите, вы меня плохо слышите. Я говорю, вне зависимости, внимание, сейчас, я говорю, не подозреваю вас в нечестности. Нет. Но вне всякой зависимости от того, краденый он или нет, я считаю, что он краденый. Ну, это мое, некая аберрация сознания. Я считаю, что он краденый. А на самом деле я понимаю, что вы честнейший человек, и все это я понимаю. Но я считаю, что он краденый. Он говорит, как ты можешь так считать? Я говорю, мне так удобно. Удобно считать, что он краденый просто. Махнул рукой и ушел. Как я, значит, понимаешь, такая вот, вот такая жизнь. Ладно, поехали, поехали дальше, ребят. Посмотрим. Есть какие-то сферы бизнеса, кроме кражи айфонов. А как он, вот откуда он его украл? Украл у кого-то, да? Отжал у кого-то.
Многие пишут, что это может быть китайская копия.
Не-не, а качество экрана я по цвету вижу, что это настоящий. Ну, там 64, наверное.
Наверное, как же он его взломал тогда?
Как взломал? Просто открыл, он его украл прямо уже работающим. Ничего не надо взламывать. Может быть, там пароля не было, может быть, еще чего-то не было. Не знаю. Ну, не знаю, откуда мне знать. Главное, главное то, что люди как-то, так сказать, нет, ну, вот знают, какие-то оперативники нам звонят, как это происходит. Здравствуйте.
Здравствуйте, я не оперативник, аналогично в Ховрино СБУ. Едет белая крутая новая машина. Да. Сидит мужчина, останавливает меня, говорит, извините, ради бога, купил машину в Москве, надо в Питер, но бензин не хватает, обогнал трактор, гаишники остановили, по встречке обогнал трактор, пришлось отдать все, вообще без денег. Предлагал телефон, я говорю, зачем мне ваш телефон? Я безработная, он плакал, у него слезы на глазах, артисты, я вообще поражаюсь.
Слушайте, а как вам кажется, географически, откуда они, вот, происхождение этих прекрасных?
Значит, он мне говорит, есть паспорт, есть удостоверение, все, что хотите, я говорю, как вас зовут? Он говорит, Алексей. Я говорю, ну покажите паспорт.
Лешенька, сынок.
Показывает. А, говорит, из Питера. Показывает. Значит, смотрю. А паспорт показывает фотографию. Написано Ростовская область. Нет, город Энгельс. Город Энгельс.
Энгельс, это же рядом с Саратовом.
Ну да, да. Я говорю, а как же? Я говорю, вы говорите Питер, а вот вы из Энгельса. Ну, в общем, кончилось тем, что... Но я поддалась, много порядочных людей. Я поддалась.
Он скажите, 200 скажите рублей, что не Иван... постеснялся.
А? 200 что? Рублей ему отдала последний из кармана и не постеснялся, взял. Ну, гаденыш, ну, сил нет. Уехал.
На, он это купит 6 народ. Литров. Он купит 6 литров, он купит около 6 литров топлива, он купит 5,5 литров топлива.
Пусть подавится, может, слышит, пусть подавится.
Спасибо. Спасибо вам за историю, прекрасно. Это прекрасная история.
Слушайте, я недавно тоже отдала так деньги, но не телефон предлагали. Подошел мужчина, сказал, вы понимаете, я вот турист, приехал из Армении, у меня украли сумку, там было 120 тысяч рублей, у меня остались только валюта.
Так.
Сколько там, он какую-то бумажку показывает, я толком не видела.
Да.
Он говорит, как мне пройти к посольству?
Зимбабвианские доллары.
Ну, я думаю, ну человек...
1 триллион.
Нет, ну может, действительно у него такая проблема в Москве, могут ограбить. Я, естественно, открываю телефон, нахожу на карте, где посольство.
Что означает пословица «Москва слезам не верит»? Москва слезам не верит. Вот это же ровно правильно.
В смысле, что не сдается? Нет,
Нет, Москва жестокая, а она не верит слезам. Не надо верить слезам.
Нет, понимаете, я предполагала, что меня обманывают. И с каждой его новой фразы я убеждалась в том, что это так. Потому что дальше он сказал все, а как мне доехать? А я дойду, я говорю, дойдете вот сюда, вот идите, и все. И говорю, если что, спросите. Вот, он говорит, знаете, а вы мне денег не дадите? На автобус.
Деньги,
на автобус. Я думаю, ладно, на автобус. Я начинаю вытаскивать свои деньги, которые у меня были на обед.
Да ты что?
Да, и он говорит, до Владимира.
До Владимира.
У меня там знакомые живут, я туда поеду. И я такая говорю, у меня больше...
А сколько надо до Владимира?
600, дайте мне рублей.
600, всего на все.
Я говорю, у меня нет 600 рублей, у меня, говорю, только 450. Он говорит, 450, может, 600.
Ты дала 450?
Но у меня нет, говорю, больше.
Нет, ты дала или нет?
Я в итоге ему отдала все эти 450.
Купи коллективу за эту пиццу. Я тебе серьезно говорю. Получается, она отдает каким-то приблудным армянам, в хорошем смысле, значит, вместо того, чтобы купить в коллектив пиццу.
Нет, я иду дальше и думаю, вот у него была там эта купюра, например, там 1000 сколько-то армянских, не помню, какая у них там валюта, баты.
Так.
Вот, и говорит... Я думаю, если она у него была, он же может ее поменять в любом банке.
Нет.
Да ладно.
Потому что она игрушечная. А что ты говоришь? Он ее вырезал из журнала. Он ее вырезал из журнала просто. Это игрушечная купюра. О чем ты говоришь? Ну зачем?
Ну надо мной долго смеялись дома.
Если ты раздаешь приблудным мужикам по 450 рублей, то купи в коллектив пиццу, пожалуйста.
Да я сама была от себя в шоке, вы понимаете?
Ну ладно, хорошо. Слушай, значит, я про доброту. Можно про доброту быстренько расскажите? Психологи определили, что люди... Нет, все мне звонят. Оказывается, все сталкиваются с жульем. Тыща, расскажите, как вы. Мне кажется, это было бы забавно. Очень много звонков, на самом деле. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вчера с коллегами тоже похожую ситуацию обсуждали.
Да.
С двумя девушками это случилось в течение одного месяца в аэропорту Шереметьево. Значит, они сидели, ждали свой рейс, а сзади них сидел парень, который, как по словам его по телефону, значит, доктор, не то из Донецка, не то из Луганска.
Вот.
Должен был лететь в Минск, аннулировали билет, притом он ругался с не то Аэрофлотом, еще с кем-то по поводу этого билета.
По телефону?
Да, по телефону. Девушки это услышали.
На той стороне никого не было? Да.
Да. И девушки... Нет, там ему отвечали,
А, отвечали?
Отвечали, да. Девушки, будучи добрыми наши, спросили, как вам помочь. Там,
сердобольные.
Еще что-то. Да, сердобольные. Откинули деньги и...
И все.
Он чуть ли не плакал, да. Хороший человек очень.
Ну вот видите, вот интересно, чем они... Может быть, они растирают луковицу, чтобы заплакать. Как это у них получается? Не, растирают луковицу.
Профессионализм. Гнесинка, возможно.
Спасибо большое. 7373948. Ребят, полна страна добрых людей. Ну, естественно, с лишними деньгами. Вот Хасаншина. Я сейчас просто говорю, она закончит в 11, чтобы вы знали. И, пожалуйста, можно выудить у нее 450 рублей. У тебя есть сегодня?
Я тебе больше не буду.
Алло,
мое доверие подорвано.
Все, да? Все. Да. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, была история очень интересная с монетами, вот с этими старыми монетами.
Да.
Вот очень много жуликов по Москве ходят.
Да, и сейчас оношечку даже на это пытались развести с монетами. Говорили, что раскопки из-за того, что моя улица, очень много раскопок и очень много находят. Типа
там
мы...
Там вообще было все еще интереснее. Там гастарбайтеры работали как бы на разборе дома старого и случайно в подвале нашли мешочек с этими монетами.
Да, а монеты хоть и какие? Они, ничего так?
Китайские вот эти подделки по 100 рублей.
А, вы знаете, для чего их делают китайцы?
Ну, вот, наверное, для этого и
делают. Нет. Когда вы поклоняетесь китайским богам, даосским богам, вам надо дарить богам деньги. Бумажные деньги надо сжигать в специальной печке, и дым возносит деньги богам. А железные просто кидаешь там в колокол или в какие-то специальные места. И китайцы абсолютно убеждены, что их боги – люди недалекие, и они не знают, что такое деньги. Поэтому бумажные деньги отдельно продаются, там миллионы, миллиарды, прям так написано, миллиард юаней там и так далее. Потому что богам, они, поскольку не в курсе, то их легко обманывать. И железные деньги тоже приготавливаются специальные, потому что боги не в курсе, и их легко обманывать. В этом смысле отношение китайцев с богами, оно вот такое. Они считают, что боги, они недалекие персонажи. Угу. Они персонажи такие, как это сказать, малоинформированные, как Ксения Собчак. Такие дезактуализированные лохи и дезактуализированные лохушки.
Биткоины не предлагать.
Да, угу. Значит, дезактуализированные лохи. И поэтому им надо все фальшивое давать. Главное, чтобы там побольше нулей было. Миллиард, нарисовать, миллиард. Бог такой получает, говорит, мать честная. Боже, какой щедрый человек. Серьезно, правда. Они жульничают с богами китайцы. Это ты покупаешь, ты берешь за деньги рядом с монастырем, ты за деньги покупаешь игрушечные деньги, которые для богов катят нормально все равно.
А главное, зачем они богу? Знаете, это как с драконами. Вот он все время сидит над златом,
знак уважения,
да?
Знак уважения. Бог просто видит по нулям, что ты заплатила миллиард, например, ему. Ну, игрушечный миллиард, mm-hmm. неважно. Бог думает, черт, какая она все-таки почтительная. Она почтительная, она уважительная. Надо сделать для нее что-то доброе. Понимаешь? Бог, ну, как бы так. Вот как-то так. Ладно, ребят, ну что мы, все время про жуликов, что ли? Я не знаю, есть хорошие люди в стране хоть какие-то? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва, да, это Ольга. Я. Да, я хороший человек.
Вот, мы с вами.
Но не ведусь на вот эти вот разводки.
Да.
Ну вот отец в свое время как бы подготовил.
Да.
Он говорит, нет, понимаешь, ну не может такого быть. Я понимаю, вот что на тебя посмотришь, да. И у тебя наискосок прямо написано.
Да.
Ну давай. Я сейчас тебе все отдам.
Здравствуйте, ты, знаете, я думаю, Оль, я вот, знаете, о чем задумывался иногда? Ведь в момент, когда вы оказываете добро, делаете доброе дело, в этот момент какая вам разница, это хризантема или сорняк, прикидывающийся хризантема?
Вы совершенно правы.
Это добро течет из вашего сердца.
Да. Для того, чтобы сделать доброе дело, ну, на самом деле, вот как-то не обязательно это, чтобы оно было выражено в каких-то материальных единицах.
Иногда хочется.
Да. Вот. Не знаю, например, доброе дело помогать вот больным детям.
А что, значит, они вас просят, слышишь, они вас просят 600 рублей до Владимира, а ты говоришь, а тогда дай поцелую.
Нет, я не так говорю. Я говорю, да. Давайте я пойду куплю билет.
А, тогда они откажутся.
Да, и они всегда отказываются.
Ольга, моя... простите, пожалуйста, а вот у меня вопрос. Но ведь наша цель в момент произведения доброго дела — это получение дофамина, в сущности, дофаминового...
Вы совершенно правы, да. Я как раз хотела вот об этом сказать.
Прошу вас.
Что мы почему вот помогаем?
Да.
Это для того, чтобы, ну, как бы поставить себе плюсики.
Получить дофамин, окситоцин, да, и прочие другие гормоны.
Иногда мы это делаем так, чтобы нам другие поставили плюсики.
Да.
Ну, мне это не очень нравится, хотя доброе дело все равно доброе дело.
Да.
А вот когда мы ставим плюсики сами себе, это, конечно, еще лучше. Вы, значит, вот такой, знаете, момент такого хвастовства. Вот посмотри, какой,
да,
я хороший.
Да, но в этот момент, можно я продолжу? В этот момент в вашем мозге накапливается дофамин и окситоцин, которые вот-вот готовы начать действовать. А вы, будучи человеком рацио, человеком левого полушария, говорите, пойдемте, я в кассе куплю вам билет. И вы себе отказываете в окситоцине и дофамине. Понимаете? Может быть, вы себя обижаете.
Это ваша точка зрения, да. Я с ней не совсем согласна.
Не согласна. Не согласна. Ну, хорошо, ну, все-таки согласитесь, что я иду, вот смотрите, я иду поливать цветок, да? Я иду поливать, да, цветок. Но я, например, вообще не бум-бум в ботанике, вообще не бум-бум. И поливаю репей.
Молодец.
Нет, ну, например, да? И поливаю, да, репей. Репей. Я же испытываю чувство счастья, что я забочусь о репье, думая, что это культурное растение. Так или иначе, количество счастья, которое я получил, равно тому, которое было бы, если бы это была хризантема. Одинаково.
Ну, может быть, вы, да, и правы. Мой, да, отец таким образом, когда вот дали, наконец, эти вот участки садовые, да, желая помочь ней, чтобы, значит, стать счастливым от ее счастья, он выдергивал все посадки, потому что, значит, была директива прополоть сорняки. Значит, сорняками, ну, у нас трава вообще, вот пока были живы родители, боялась на даче вылезать. Поэтому, если ты хочешь, ну, правда, знаете, так вот, высовывалось там 2 миллиметра, там, ой, Нина Васильевна, Борис Павлович не идет, давайте мы, значит, еще приподнимемся. Вот. Но тут же все, мама летела, и все заканчивалось. Поэтому, если вы хотите помочь, то, может быть, имеет смысл помимо доброго дела приобрести еще, ну, что-нибудь типа знаний, там, ну, например, посмотреть, как выглядит хризантем. Ну,
знаете, что убеждает? Что меня убеждает? Почти никто из этих людей, которые мошенничают, лгут и эксплуатируют наши добрые чувства, почти никто из них не богат. Ну, есть богатые вот эти
бороды. Они вообще профессионалы. Вот отец, который работал в органах, он всегда говорил, что артисты, значит, народные артисты, это все так, любители, дилетанты. Настоящие любители, воры на доверии. Говорит, вот тут будешь рыдать, плакать, сымешь себя, значит, все, и будешь прекрасно. От этого счастлива.
Это прекрасно. Ну, вот видите, как это прекрасно. Слушай, на самом деле, мы получаем дофамин. Мы кайфуем от доброго дела. И если тебе сказать, а это был мошенник, ну, ты расстроишься. И таким образом аннулируешь добрый эффект дофамина этого.
Мне кажется, в Москве зачастую люди платят за то, чтобы отвязаться. Не за то, чтобы получить дофамин, а за того, чтобы... Потому что заплатить это быстрее, чем пойти купить билет, правда?
Да.
Я сейчас про себя говорю. И не только про себя, и про многих других. Да. Это быстрее, чем, ты видишь, там, на корм собаки, на корм лошадки, да? Давайте пойдем вот на эту ферму, где вы там держите эту лошадку, там, не знаю. Давайте пойдем в приют, может быть, ваши собачки плохо.
Давайте разбираться в ситуации.
А поскольку времени нет, ресурсов, желания для того, чтобы разбираться в этом, чаще всего тоже...
Тебе хочется откупиться. Знаешь, что, да? можно продолжим список. Точно так же мы ведем себя с детьми, нам хочется откупиться.
Да, вместо того, чтобы поиграть с ребенком, мы включим ему мультик какой-нибудь. Пускай он смотрит «Свинку Пеппу».
Да.
Там три часа
значит,
подряд.
Мы хотим откупиться от нищих, мы хотим откупиться от гражданственности, мы хотим откупиться от несчастных, мы хотим откупиться от собственных детей, мы хотим откупиться от собственных родителей, мы хотим откупиться от собственных мужей и жен, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. То есть это, конечно, чудовищное общество по-настоящему. Но мы же откупаемся.
Да.
Мы откупаемся.
Мы не хотим включаться в это.
Чтобы не быть вместе, чтобы не событийствовать. Мы предпочитаем дать бабла, и чтобы это оно, но чтобы то ни было оно. Оно бы шло и как-то само там себя, как сказать, там, веселило.
Мало того, когда мы откупаемся, мы чаще всего предполагаем исход ситуации, если бы мы разбирались.
Предложенный философский подход. Михаил нам позвонил. Михаил, прошу вас.
Доброе утро. Вы знаете, это жеманство, которое я сейчас наблюдаю в обсуждении этих вот мелких мошенников и нашей благотворительности мнимой. Это же очень серьезные вещи. Вот так же государство даже не откупается. Патер от своих детей просто посылает. Дело в том, что благотворительность это важнейший фактор вообще существования социума. И там, где есть государство, и там, где есть большой бизнес, там хватает денег на сирых, на безденежных, на тех, кому до Владимира доехать. А мы, как всегда, играем в неподлинные, в эти игрушки, все низводя на уровень собственной психологии. А ведь это суть существования людей, которые не могут участвовать в накоплении продукта, в его воспроизводстве. Так устроено должно быть нормальное общество. 4% предпринимателей, 20% активных тех, кто воспроизводит добавочную стоимость.
Вместе 24 или вместе 20?
Нет, вместе, но это плюс-минус.
Да, да,
и остальные хирые, больные, несчастные... Только так можно осуществить хоть какой-то
уровень жизни. Можно скажу, Михаил, часть остальных, будучи сирыми, больными, несчастными, тем не менее, очень с кулаками и с бицепсами.
Это одна сторона. Сейчас говорю о другом. Мы, как всегда, уходим... Вот мы вот в нашей стране, как всегда, занимаемся вот мелкотравчатой вот этой неподлинностью, обсудить там какого-то мошенника, или как ты благотворительность себе чувствуешь, как ты себя удовлетворяешь. Этим должно заниматься система вообще, она должна сразу до такой степени освобождена от химер, чтобы были...
Позвольте мне вас упрекнуть. Вы опять вернулись к слову, вы почти сказали, что этим должно заниматься государство. Но мне кажется, что общество, общество.
Вы постоянно... Вы сами понимаете внутри, потому что вы человек разный, дезинформируете слушающих нас специально. Относительно моих возможностей, интенций, моей психологии.
Ну нет, конечно.
Я имею в виду, что государство в широком смысле, государство как статус каждого, то есть это реализуется потом в социальное государство, в его социальный призм. У нас его и в помине нет. Понимаете, вот эта благотворительность, это единственный способ, большая благотворительность, содержать общество, дать ему какой-то уровень, дать детям без родителей какое-то существование.
Вот можно я вам добавлю некоторые потребности человека? Потребность заботиться, это безусловно потребность человека, я здесь вас разделяю, это социальная потребность. Потребность заботиться о серых и убогих, делать так, чтобы не было рядом с тобой совсем уж серых и убогих, это безусловно социальная потребность. Но также есть социальная потребность, Михаил, упрекать, унижать и презирать. Поэтому как же нам воплотить все эти прекрасные потребности?
Самая благая потребность может выродиться в свое отрицание, свою противоположность. Можно всю жизнь, как получилось с православием, понимаете? Украл, помолился. Вот принцип современной бытийственной психологии так называемых верующих.
Спасибо
так
вам. Спасибо. Я считаю, что потребность упрекать – это гораздо более весомая потребность, чем потребность заботиться. Подъем. Низ Игорь только что репостнул ворона ежа. Значит, льготы сокращают 20 тысяч при рождении ребенка. Единовременная выплата появилась в нашей области, пишут воронежцы, в 2008 году. Сначала губернаторские, как их прозвали народу, 20 тысяч рублей получала каждая воронежская мама. С 16 года стали выплачивать только малоимущим семьям. А теперь депутаты облдумы проголосовали за отмену вообще. То есть никаким семьям не будут давать 20 тысяч. Это объяснили сложным экономическим положением региона. Ну, 20 тысяч на самом деле ведь не помогут воспитать ребенка, если честно. 20 тысяч...
Ну, подождите, для региона 20 тысяч – это приличная сумма?
Ну, что 20 тысяч? Ну, можно тебе скажу, что такое 20 тысяч? Это коляска.
Нет, понятно, что это очень мало.
20 тысяч – это коляска.
Ну, мало, да.
Это коляска, итальянская коляска с большими колесами.
Если жена работает уборщицей за 3 тысячи на одном месте и за 4 на другом, то, знаете, 20 тысяч – это весьма неплохо.
Ну, скажи, ты не вырастешь ребенка за 20 тысяч. Просто я хочу, чтобы ты понимала, в регионе, неважно где, ты не вырастешь ребенка за 20 тысяч. 20 тысяч.
Ну, если меня лишат даже 20 тысяч, я не выращу его вообще.
Не вырастешь. Ну, просто я говорю о концептуально. Что такое вырастить ребенка? Ну, это не 20 тысяч. Понимаешь? Если бы все 20 тысяч давали в месяц на выращивание ребенка, то действительно в регионе, там, сказать, там на своей картошке, на своей свинине, может быть, и можно было. Если единовременно дают 20 тысяч один раз, то как ты вырастешь ребенка на 20 тысяч? Понимаешь, что нет, это невозможно. Ну, это как там, конечно, на коляску. Ну, это коляску. То есть государство дарило коляску в Воронежской области, теперь перестало дарить. Да? Ну, все, теперь говорят, знаете что, так, потаскайте просто.
Нам плохо, давайте и вам.
В рюкзачке, потаскайте плохо. В рюкзачке. Слушай, интересно, психологи определили, очень интересно, исследовали наиболее комфортную для людей температуру воздуха, при которой, это действительно так, 22 градуса считается наиболее комфортной. Я это знаю, потому что на автомобильных выставках в машинах устанавливается по умолчанию кондиционер на 22 градуса. Ну, то есть 22 считается оптимальной температурой. Значит, исследовали две страны, антропологи, США и Китай. Эти страны, ввиду протяженности, у них есть разный климат. Ну, понятно, да? То есть Китай, например, тропики есть, Хайнань, там, не знаю, Гуанчжоу, есть тропики, а есть, соответственно, Маньчжурия, где бывает очень холодно и всякое так. Ну вот, значит, дальше они оценивали температуру в разных городах США и Китая. Чем больше среднегодовая температура отличалась от референтной, тем более суровый климат здесь был, да, то есть, условно говоря, в самых хороших городах так и было, в среднем 22, ну, ночью падает температура. Значит, участвовали тысячи студентов из 59, например, городов Китая. То есть это такое мощное исследование, большое исследование с большим количеством исследованных людей. Выяснилось, выяснилось, что люди, которые живут в более комфортных климатах, более приветливы.
Угу.
Приветливы и добрее, ну, как бы добрее. А люди, которые живут в более злом климате, более злые. Ну, вот, извините, да? И не пытаюсь никого обидеть. Сейчас буду сказать, русофобия опять. Какая русофобия? Послушайте меня. Ключевым образом, с ключевыми чертами, простите, личности, связана среднегодовая температура места, где вырос человек. Люди, выросшие в местах с более мягким климатом, например, я, были более доброжелательны. А нет, где же я вырос-то, господи, нет, я вырос-то черти где. Были более доброжелательны, эмоционально стабильны, добросовестны, открыты новому. Среди них было больше экстравертов, приветливых людей. Приветливых, умеющих, наделенных...
Ну, в общем, все, что мы знаем о южных людях.
Наделенных социальным интеллектом, в сущности, да?
Да.
Значит, и оказывало влияние не скорость ветра, потому что тоже исследовали этот вопрос. Оказывает ли влияние на характер, давление, влажность, скорость ветра, заболеваемость? Нет, нет, не оказывает, нет. Только температура, это очень важный критерий. И, значит, общительность, дружелюбность и так далее, и так далее. Это очень важный критерий, что люди южнее общительны, дружелюбны, наделены социальным интеллектом, экстраверты, они приветливые и так далее, и так далее. Понимаешь? Люди на севере наоборот. Я начинаю думать об этом. И у меня не сходится. Вот, у тебя сходится или нет?
В целом, да, такое ощущение есть. Но когда я начинаю думать о норвежцах и сибиряках, то нет, не сходится.
Ты берешь сибиряков, что... добродушные, приветливые люди.
Очень надежные.
И движешься очень надежно. Движешься южнее и южнее, и, наконец, приходишь к, куда-нибудь в Афганистан, где живут люди, которые тебя или убьют, или зарежут, или, так сказать, там будут пытать какими-нибудь страшными пытками и так далее. То есть ультражестокие, ультражестокие в Афганистане. То есть мы имеем ультражестокий Афганистан с комфортным климатом, более комфортным климатом, и мы имеем этот самый Сибирь, где наоборот люди добродушные и очень мягкие. Я не понимаю этого исследования.
Ну, тут, наверное, все-таки еще связано с идеологией, да?
Вот я, например, образец доброты, пожалуйста, я хотел о себе поговорить. Я образец доброты. Жил черти где, Тайтурка, Иркутской области и так далее.
А вы как здороваетесь с людьми?
Я здороваюсь, обнимаюсь, целуюсь вот сразу. Нет, я абсолютно, поскольку я никого не узнаю, мне плевать на всех, на самом деле я мизантроп. Я здороваюсь самым радушным образом, самым радушным образом. Я бы даже сказал, я унижаю радушием. Я настолько радушный, но если мне абсолютно наплевать, то я здороваюсь ужасно, ужасно радушно. Да, слушай, нет, ну правда, это не сходится. У нас, наоборот, северяне, поезжай, пожалуйста, я просто тебе говорю, поезжай, пожалуйста, в Кострому. Добряки, порядочные люди, интеллигентные, внутренняя интеллигентность. Они светятся внутренней интеллигентностью, Кострома. Светятся внутренней интеллигентностью. Начиная с Ярославля. Кострома, начиная с Ярославля, уже светится внутренней интеллигентностью. Серьезно сейчас говорю. Потом, там, сказать, там Вологда светится внутренним добром, каким-то ощущением, ощущением какого-то тайного, тайной какой-то нежности какой-то. Вологда. Ну, правду говорю. Череповец. Вот, везде, где я был. Это очень добрые люди. И наоборот, поезжай на юг, тебя загрызут куда-нибудь в Крыму. Ну, правда, сейчас я говорю о своей родине. Можно про свою родину? Тебя загрызут завистливые люди какие-то и так далее. В Керчи у нас. У нас в Керчи. Это моя родина. Значит, завистливые, такие глаза злые и так далее, понимаешь? То есть на севере добрее, с моей точки зрения, на севере добрее. А? Не знаю. 7373, ну давайте обсудим это. 7373, это серьезное исследование, товарищи. Но оно противоречит моему пониманию. Да, здравствуйте.
Поездил, объехал практически весь бывший Советский Союз, от Ленинграда до Хабаровска.
Да.
Так вот, самые лучшие люди, которых я встречал в этой стране, в Карелии, Архангельской области.
Все правильно, совпадает.
А самые засранцы это Сочи. Вот хуже, уж простите меня, я народа...
А видите, значит, даже они бьют даже крымчан, да?
Еще как. Легко, я уж не буду говорить потомки, кого они, может быть, это сказывается, но Бог его знает.
В Сочи?
Но вот именно так, чем севернее, тем...
Люди не то, что там снег не, зимой, ты воды попросишь, тебе пол огорода и погреба вынесут.
Я просто тоже такой, я абсолютно в этом убежден. Вот это, вот поэтому я и спорю с этим чертовым исследованием. Я всюду на севере...
Это, наверное, китайцы. Это только китайцев касается.
Нет, и в Гуанчжоу китайцы позлее будут, чем на севере. Я был знаком с манчжурцами, я был знаком с пекинцами, а переезжаешь в Гуанчжоу, там они такие ловкие, хитрые, и сразу смотрят, как тебя обмануть.
А и корейцы тоже, кстати, это все.
Ну вот, северяне намного добрее. Северяне намного добрее.
А наши северные люди, это просто душа нараспашку.
Вот я тоже так считаю. Да, спасибо.
Ну, 78-й год замечает. Речь не об интеллигентности и доброте, а об открытости и экстравертности. Вот понятие экстравертности,
наверное, можно согласиться. Давайте я вам прочитаю еще раз. Ключевые черты личности. Люди, выросшие в местах. Это исследование, слушайте, исследование. Люди, выросшие в местах с более мягким климатом, более доброжелательны, эмоционально стабильны, добросовестны.
Ну, добросовестные это они.
Доброжелательны, эмоционально стабильны, добросовестны. Я ровно наоборот наблюдаю. Я ровно наблюдаю наоборот. Товарищи, ну честно.
Мэд Макс пишет.
Не пытаюсь никого обманывать.
Ловкие, хитрые, а глаза такие добрые-добрые.
Я говорю вам сейчас искренне свое впечатление от жизни. Вот мое личное впечатление от жизни. Я ездил на севера, ну какие севера, небольшие севера, ну Кострома какая-нибудь, Вологда, Череповец, например, просто я вам объясняю. Но они абсолютно сразу видно качество людей, что они просто добрее южан в 1000 раз. Они добрее. Не знаю, может, я ошибаюсь, но давайте проверим мои ощущения. 7373, может быть, я сильно ошибаюсь, может, я враньем сейчас занимаюсь, не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здрасте.
Доброе утро, Сергей. Здрасте. Я из Сочи.
Да.
И я хочу сказать, что вы не правы. Сочинцы гораздо...
Ну, я мало знаю Сочи, мало. А, я знаю мало Сочи, знаю хорошо Керчь. Больше ничего.
Ну, вот у меня, например, отец, он из Сибири, он родился в Ачинске.
Да.
Но... Сочи его изменил так, что человек спокойнее всех на свете. Какие бы ситуации с ним ни приключались, ну, он для меня образец на всю жизнь.
То есть вы считаете, есть он... что юг правит характер и делает его мягче?
Да, да. Вот сейчас даже вопрос стал. Я женился в Москве, моя жена москвичка. Да. И я хочу растить детей в Сочи, потому что я не хочу, чтобы они...
Знаете, здесь, я здоровы. В частности, если позволите, вот действительно Сочи превращается, и об этом была статья недавно очень разумная, Сочи превращается в вторую столицу России.
Я с вами полностью согласен.
Петербург. Потому что в начале, если вы помните, своего правления, Путин даже в Петербург уезжал на день рождения. И вот это было в нулевые годы. А сейчас фактически вторая столица по событиям, по политическим событиям, там встреча с Эрдоганом, по международным событиям, конечно, Сочи. Сочи становится второй столицей.
Ну, благодаря, кстати, Владимиру Владимировичу город изменился до неузнаваемости.
За благодаря это. Вот, да, и Олимпиаде, и всему,
да.
Спасибо. Нет, Сочи становится второй столицей. Сейчас я не говорю, хорошо это или плохо. Я просто говорю, что это так. Это так, это фактически так. Действительно так. 7373948, 7373948. А северяне или южане? Кто добрее, благороднее, как бы сказать, более товарищеский, кто? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Откуда вы звоните? Здрасте.
Из Санкт-Петербурга.
Скажите, северяне или южане?
Ну, конечно же, северяне.
Северяне добрее.
В торговле и, ну, часто встает вопрос предоплаты физических лиц.
Да.
И северяне, вот Петрозаводск, Мурманск, никогда вопроса не возникает, все оплачивают. То
есть, а эти суетливые, нет, слышь, а эти суетливые, южане, суетливые.
А южане сразу говорят, не-не, предоплаты не будет, какой-нибудь родственник там поедет, да. Передает там еще что-то.
У меня ровно совпадает с вашим, мое впечатление. Вот одинаково. Да, спасибо огромное, спасибо. Ребят, все мы установили. Наука бессильна против России. Наука бессильна. Это в Китае, может быть, в Китае они там что-то исследовали. Но в России наш опыт личный, жизненный, понятно, да? Говорит, что люди сурового климата, люди суровых мест, они гораздо радушнее, они гораздо добросовестнее, и они гораздо приветливее, они чище, ну, сказать, почему? Еще знаешь, почему? Я можно сейчас свое личное наблюдение? Еще потому, что их мало. Их мало, и жизнь на счету. А южных людей много, они там теснятся, у них тесновато, и у них не объегоришь Непонятно, да? То есть нужно постоянно кого-то обманывать. Вот, ну, их много там, их плотно, они плотно живут, и надо как-то все время бочком где-то пролезть. Понимаешь? Северян мало. Северяне душевно рады каждому. Ну, я не знаю, я здесь северян, хотя и сам южанин, простите меня великодушно, сам я южанин, но я с омерзением смотрю в зеркало, когда себя вижу. Но как я люблю северян, товарищи, серьезно, сейчас не шучу. Слушай, быстро надо какие-то статистики. Уже 49 минут, мы не успеем много, так сказать, обсуждать. Но давайте какую-то статистику дадим. И у нас ее довольно много. Например, самый трезвый регион России. Самый трезвый — Чечня, самый пьющий — Магаданская область. Это федеральный проект «Трезвая Россия». Всероссийская государственная телевизионная ВГТРК определили, в каких, как с алкоголем. Значит, Чечня на первом месте, в смысле не пьющая. А как же они уходят от действительности? Каким-то другим способом, наверное, нет?
Потом, может быть, они в танце?
Может быть. Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия. Потом, за Чечней. За Чечней. Наименее пьющие. Значит, где еще мало пьют? Мало. Белгородская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская, Ставропольский край и Кабардино-Балкарская республика.
Ну, кстати, самый пьющий. Про Белгородскую я была удивлена.
Я тоже. Потому что у них сала много, они закусывают. Они, по-моему, хорошо кушают.
Радушные такие, да.
Да. Да, как это помнишь, как это у Хохляцкая была присказка, этот самый, Микола, а как часто ты пьешь водку? Та хиба да борщу. Хиба да борщу. А борщ как часто? Та три раза в день. Ну так, вот уж хиба да борщу надо выпить. А
правильно, да. Классика.
Ну так, слушай, значит, а самый пьющий — Магаданская область, а за ней Ненецкий автономный округ, ненцы зажигают, Бурятия, Чукотка, Пермский край, Нижегородская, Курганская, Амурская, Иркутская область, Забайкальский край. Все наши люди.
Да
все.
Там холодно, надо как-то согреваться, понимаете?
Не холодно.
Приходится. Там. Влажно, вот это вот. Дело все промозгло.
Дело не в холоде.
Серое вот это, надо куда-то...
Дело не в холоде. Вот то, что ты сейчас сказал.
А это
вот
все от одного идет.
А?
Тебе хочется. Прохладно, промозгло, плюс вот эта вот серость, тебе хочется как-то вот...
Самые смягчить. Криминальные районы, поехали. Самые криминальные регионы России. Генеральная прокуратура назвала регионы, в которых зафиксирован самый высокий уровень преступности с января по октябрь 2017 года. Наиболее преступные, ну, больше всего преступности. Тыва, республика Тыва, первое место, оказывается, держит. Я там не был, надо спросить у Сергея Кужугетовича. Бурятия, Забайкальский край... Сахалин, Амурская область.
Угу.
Это самые криминальные, эти самые.
Понимаешь? Ну, первые две в последнее время в повестке, конечно, отмечались такими преступлениями.
Москва хорошая. Говорим про Москву. Она хорошая. Наибольшее число преступлений зарегистрировано в Москве. Но!
Тут и людей больше.
Да, но тут и людей больше. Поэтому по статистике. Москва приходится на 12-м месте в Центральном федеральном округе, то есть здесь, в европейской части.
Из 18.
Из 18. Регионов. Мы на 12-м месте. Понятно? То есть они гораздо более преступные люди все вокруг нас. Дальше. И снижение количества преступлений на 21% за год в Москве. То есть мы, во-первых, мы не очень преступные, а во-вторых, мы все более покладистые и хорошие люди. Понятно?
Ну, тут еще и полиция работает активнее. Все равно. Какие-то патрули, что-то еще.
Да?
Ну, все равно, да.
Я как-то ежусь при этом. Позвольте мне поежиться. Ну, хорошо. Значит, еще. Россияне свыше... Я сейчас статистикой возгружу, статистикой, просто чтобы вы подумали об этом. Россияне с высшим образованием проживут на 5-10 лет дольше тех, кто закончил среднюю школу. Вывод. Не заканчивайте среднюю школу. Нет? Ну, правда. У мужчин разница продолжительности жизни между очень образованными мужчинами, выше образованными, 8,5 года, а у женщин 6,1. То есть женщины, что учившиеся, что не учившиеся, ближе друг к другу, чем мужчины.
Но женщины всегда показывают...
Мужчин благоразумие.
Более
женщины,
средний показатель.
Женщины показывают благоразумие, вне зависимости от образования.
Нет,
а мужчины,
я думаю,
нет.
Это связано с тем, что, наверное, какая-то идет за счет обучения, профилактика склеротических всяких заболеваний, явлений в мозге. За счет этого меньше инсультов, вот этого всего.
Это твоя теория.
Нет, ну говорят же, что для того, чтобы мозг твой работал, у тебя там не было всяких кровоизлияний, нужно, не знаю, учить какой-то мать, язык, что-то еще.
По пьянке погибают. Что-то, погибают скажите, по пьянке. Ты думаешь, что все люди погибают от Альцгеймера, что ли? Нет, я тебе рассказываю. Погибают по пьянке, а это на статистику оказывает гораздо большее влияние. Женщины образованные и необразованные ближе друг к другу в том смысле, что они ведут более здоровый образ жизни, женщины, как таковые. Вообще женщины ведут более здоровый образ жизни, они аккуратнее, они к себе аккуратнее. К себе,
конечно, понимаешь? Нам же еще
не едят растить. не едят с пола, не, это чистый эгоизм. Значит, не едят с пола, там все руки моют, не ужираются постоянно, не бьют себя табуреткой по голове, не бьют бутылки об лоб и так далее. То, что делают мужчины, как правило, понимаешь? А мужчины в этом смысле сильно делятся на образованных и необразованных, которые образованные. Те реже бьют бутылки об голову, ну, там, чуть реже. Реже протыкают щеки шампурами, это чуть реже, понимаешь? А которые не образованные, те почаще стараются там, каждый день, понимаешь? Аналогичная статистика по другим странам. Оказывается, что чем хуже здравоохранение в стране, тем выше разница между образованными и необразованными. Например, в Финляндии, где система здравоохранения хорошая, разницы почти нет. 1-2 года между образованными и образованными. Да. Потому что бухариков и отвратительно образованных мужчин все равно спасают в Финляндии. А в России, где система медицинского обслуживания скверная, омерзительная, отвратительная, спасти невозможно, спасает только собственный интеллект. Потому что государство тебя не спасает, тебя спасает только собственный твой интеллект. Понимаешь? Значит, но в США, например, где вроде бы есть здравоохранение, но не знаю, есть или нет, разница еще больше, чем в России. Понимаешь? Потому что жизнь, то есть там количество пороков, которым ты можешь себя развлечь, существенно выше, чем даже в России. Поэтому в США... В США днище, оно больше днище, чем в России днище.
Понимаешь? Правда, что
ли? Да. Ты кино смотрела? В США, если у тебя есть университетский диплом или только школьный, разница для женщин в продолжительности жизни 12 лет. То есть дура, которая не знает, она 12 лет меньше живет, на 12 лет меньше, чем образованная женщина в США. Больше, чем в России. А в России только 6 лет разница. А мужчина... 16 лет разницы. 16 лет разницы между дураком и умным. Вот хорошая страна с высшим образованием. Соединенные Штаты. Понимаешь? Потому что... И вот еще почему. Потому что там дипломы тоже дорогого стоят. У нас сейчас высшее образование всем дают, а в Штатах все-таки не всем. И поэтому там диплом по факту сущностно выше.
Предполагать, 16 лет разницы.
16 лет, да? Господи, если бы давали 16 лет за каждое высшее образование, у меня их 3, то мне бы дали 48 за 3 диплома. 48 лет за 3 диплома.
Неплохо.
Все бы, допустим, жили по 70, а я бы 118. Елочки ж с палочками в движении.
Подъем. Движение.
Посмотрим, что там с Москвой. Москва 6 баллов, ухудшается ситуация, посмотрите-ка. 5 баллов было перед этим. Я думаю, что за счет МКАДа, где стало совсем худо на 11 часов по циферблату, внутреннее и внешнее замкнуло. Сейчас я почитаю, что пишут. Очень скользко пишут люди. Очень скользко.
Почему Алексей скользко? Пишет, МКАД засыпает снег.
Да? Как вы? А у нас нет здесь снега. Интересно.
У нас, да.
У нас нет. Хорошо. Значит, на 11 часов по циферблату 1, 2, 3, 4, 5 аварий я вижу. И внутренний и внешний МКАД абсолютно отвратительно. А где снег? Где вы едете в снегу? Расскажите. 7373948.
Алло, здравствуйте.
Нет, подожди.
Вот Дмитрий
нет,
подожди, пишет.
Да. Ага. Давайте, у меня висит. Все, нет, надо перезагружать.
Прикопчанин говорит. В Лобне снегопад. Да. На Нежинской снег.
Закрыть программу. Ничего, попробуем.
Красногорск, Дмитровка, да. Новую Ригу заваливают. На Ярославке прям сообщения побежали. Одинцово,
да.
На севере, юго-запад, на Соколе, Строгино.
Ну что, прям зима-зима или нет еще? Нет, конечно, нет. Ребят, ну давайте я вместо обзора трафика посмотрю вам обзор погоды. По-моему, это еще не зима. Это еще так. Хи-хи-ха-ха.
Нет, на этой неделе вроде как такая температурка не
очень. Ну, смотри, можно почитать.
-1, -2.
Народ, слушайте, -2, сегодня -2. Tuesday, ночью -6. Значит, завтра -3. А в четверг, значит, -1. В пятницу +2. В субботу +2. Ну, это же не минус никакой, это плюс. Значит, в воскресенье +1. В понедельник +1. Следующий понедельник. А в следующий вторник -1, -2, ну там и так далее. То есть мы к следующему вторнику, к выходным с пятницы мы выйдем на теплую более-менее погоду, а со следующего вторника опять вернемся на холодную. Но это такой холод, господи, о чем разговор. Хотя люди сейчас нам присылают снег. В Химках снег валит на Ленинградке, в Нарфоминске снегопад, Марина Роща снег. Как-то нет снега, говорит Хосе. Надым в снегу, пишет нам Серега из Надым. Да, уже -4. Ну, -4, но к пятнице. Сегодня что, а в пятницу будет +2, понимаете? Может быть, этот снег не сможет пролежать. Кроме того, Москву, как вы знаете, чистят в ноль. И снег не снег, а у нас снега нет в Москве. Здесь все под плиточку, под этот гранит все чистят.
Зато гулять красиво.
Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 28 ноября.
Подъем!